Следующая тема нашего трактата – это «Хороший домохозяин». Очень простая фраза, которая имеет очень емкое содержание. «Любовь и правильное поведение придают жизни домохозяина верное течение и направленность к улучшению судьбы». На первом месте стоит любовь. В этом заключается принцип. Надо сначала понять, что такое любовь. Если человек этого не понимает, то, естественно, и все проблемы в личной жизни начинаются немедленно нарастать. Мы уже много раз говорили об этом, еще хочу повторить, что современное представление в обществе о любви и ведическое сильно отличаются друг от друга. Современное общество считает любовью ощущение наслаждения, которое возникает у тебя от присутствия близкого человека. Согласно ведическим взглядам, это ощущение наслаждения, которое возникает у тебя от присутствия близкого человека, не является любовью. Это всего лишь влюбленность. И это ощущение, оно проходит, как и любое наслаждение, которое в этом мире мы имеем. Ну, допустим, нам нравится кататься на какой-то качели. Если мы катаемся каждый день на этой качели, то через 2 месяца уже не хочется на ней кататься. Точно так же и любое наслаждение, как и любая материальная энергия в этом мире, она истощается. Ну, допустим, если взять самое вкусное что-то и сладкое, человек ест какое-то время, и потом ему это надоедает. Конечно, человек не может сравниться ни с качелей, ни с пищей. Человек надоедает не через 2 недели, но обычно в среднем где-то через 2-3 года. Происходит что? Когда человек видит другого человека, и этот человек ему нравится, это нравится не что иное, как когда мы видим, допустим, человека, который вступает с нами в гармонию, то эта гармония вытаскивает из сердца, вот так тянет на себя и вытаскивает хорошую карму. Ничего нового не происходит полезного, просто старое полезное выходит наружу. То есть хорошая карма вылазит наружу от этого. И человек испытывает счастье. Ясно, что если эта старая карма выходит наружу, хорошая, значит, она когда-то кончится, потому что ничего бесконечно там же в сердце не будет старого. То есть выходит наружу хорошее, выходит, и постепенно чувства успокаиваются. И 2 человека видят, что просто так, живя друг с другом, они уже такого счастья, как раньше, не испытывают. И они начинают искать причины этому. Девушка говорит, а почему ты как раньше на меня не смотришь? Как раньше означает, почему ты теперь меня не наслаждаешь, как раньше. Он говорит, а я смотрю как раньше. Я точно так же смотрю. Она говорит, я знаю, точно так же было по-другому раньше, теперь не так. И он говорит, вот ты тоже раньше так со мной не разговаривала. Раньше ты со мной говорила нежно очень и ласково. А сейчас ты разговариваешь со мной капризно, и мне это тоже не нравится. Давай вот относись ко мне как раньше. Он тоже ей то же самое говорит. Она говорит, а я к тебе и отношусь как раньше. И они так ругаются, начинают потихоньку друг с другом. Но это только начало лета и нашей любви. Ну, то есть ругань потом нарастает и превращается в скандалы. И 2 человека думают... Наверное, произошла какая-то серьезная ошибка в моей жизни. Наверное, этот человек мне не подходит, потому что, оказывается, я его не любила по-настоящему, а это было какое-то такое чувство неглубокое, потому что оно закончилось. Поэтому мне надо, наверное, найти кого-то другого себе. Так они начинают думать. Так как они уже привязались друг к другу, они не могут уже сразу друг друга бросить. Хотя находятся умники, которые бросают. И тогда они портят свою жизнь еще хуже. Поэтому слово «любовь» надо очень глубоко осознать сначала, прежде чем создавать семью или пытаться жить с кем-то. Надо понять, что любовь означает служение. Означает, что надо заботиться о человеке так, как это ему приносит счастье, с одной стороны, а с другой стороны, как его воспитывает. Потому что забота состоит из 2 частей. Это принесение счастья и воспитание. Мы много уже на эту тему говорили на прошлых лекциях. Я не буду развивать слишком глубоко эту тему. Просто есть обязанности мужчины и обязанности женщины. Обязанности означает аскеза. Женщине, чтобы делать приятно мужу, ей надо реально прилагать усилия с собой что-то делать в этом случае. Это тяжело. То есть мужчине нужно уважение, ему нужно готовить, стирать, уважать его. Нужно с ним очень вести себя очень скромно, смиренно, говорить ласково с ним. Это все для женщины аскеза. Потому что все это предполагает, что это должно быть само собой. А само собой уже не хочется с ним так разговаривать. Потому что из тебя уже не выходит ни скромность, ни ласковость само собой, ни смирение. Потому что с ним уже нет такого чувства, как было раньше. Поэтому все это является аскезой. То есть надо себя заставлять это делать. И это и есть любовь. Заставлять себя делать счастливым близкого человека. Это и есть любовь. И скажу вам по секрету, мужчинам точно так же тяжело это делать, как и женщинам. Мужчинам тоже надо заставлять себя нежно разговаривать, заставлять себя ласково, заставлять заботиться, выслушивать эмоции женщины, ее проблемы, беспокойства, сомнения, трудности и так далее. Однако же, если человек решительно делает это на благо близкого человека, то в этом случае начинается любовь. Появляется настоящее чувство. Сначала оно выражается в виде такого просто желания принять человека. Просто сначала идет процесс принятия. В этом любовь заключается. Когда ты уже принял человека вот со всеми его прибабахами, недостатками, глупостями, то следующий этап – ты уже принял, означает успокоился, означает ты привык. Тебе не так уже больно, противно, тяжело с ним общаться. Следующий этап – это уважение. Ты начинаешь чувствовать, что в нем также есть что-то хорошее, потому что, когда ты принимаешь человека, он уже открывается потихоньку к тебе и начинает проявлять уже свои глубокие какие-то качества. Не просто вот так вот с тобой он ведет себя отгороженно, а он начинает как-то глубоко с тобой больше ближе общаться, и это вызывает уважение. Следующий этап развития отношений – это верность. Когда уважение становится очень глубоким, то люди начинают думать, что это и есть мой самый лучший человек, пускай у него есть много недостатков, но, по крайней мере, он ко мне хорошо относится и старается со мной вести себя правильно. И тогда наступает уже верность. Это следующий этап. И последний этап развития отношений, когда любовь по-настоящему раскрывается в отношениях, этот этап называется искренность. То есть два человека очень искренне относятся друг к другу. Но это не дешевая вещь дойти до этого четвертого этапа. Нужно реально очень сильно поработать над отношениями. Сколько примерно нужно работать? Ну, мой опыт показывает, чтобы с первой стадии вот этого вот холода до стадии любви дойти, в среднем семье нужно где-то 4-5 лет. Вот таких аскез внутренних. Аскез означает решительно и смело служить, заботиться о человеке, советовать ему вот так лучше себя вести, если вы видите, что он ведет себя неправильно. Но ни в коем случае не давить, не нажимать, не злиться, не капризничать, не упрямиться. Это другой стиль. Это стиль таких более глубоких, чистых, честных отношений, в которых есть место отстранения от человека и приближения к нему. Но нет места отказа от своих обязанностей. Надо все равно заботиться о нем. Близко означает, что есть какие-то межличностные, такие глубокие, любовный обмен есть. А отстранение означает, что временно нет такой близости. Но выполнение обязанностей, то есть служение человеку, все равно есть. Мужчина все равно должен по возможности приносить цветы женщине, ласково относиться к ней и так далее. Будет близкие отношения или нет, это зависит от судьбы. Но вести себя правильно все равно надо. Так, видите, на первом месте стоит любовь. Любовь – это настрой. Любовь – это не то, что ты наслаждаешься человеком, нет? Любовь – это результат, то есть наслаждение придет потом. Когда ты правильно себя ведешь, через какое-то время ты почувствуешь вот это вот чувство глубокие к человеку, но которое вот ничего общего с таким сексуальным возбуждением не имеет. Кстати, половое возбуждение возникает также в результате любви настоящей. Но оно имеет совсем другую природу, более чистую и возвышенную. Поэтому любовь на первом месте, любовь — это настрой, желание заботиться о человеке. А второе — это правильное поведение. А вот эта вот тема, на самом деле, это уже непростая тема. Потому что наше общество, оно потеряло представление о том, что такое правильное поведение. Потому что на самом деле невозможно по-настоящему любить человека, который ведет себя в обществе неправильно. Ну, допустим, возьмем верное течение, это все дает жизни семейного человека, и направленность к счастью. Ну, допустим, возьмем такой момент. Девушка вышла замуж, но у нее есть друзья. Ну, молодые люди, с которыми она общается по-дружески. Друзья. Веды говорят, что в этом случае она ведет себя неправильно. Это не является правильным поведением иметь друзей, когда есть муж. Подружек сколько хочешь, а друзей нет. Почему? Потому что между мужчиной и женщиной не бывает дружбы. Вот как вы себе представляете дружбу между мужчиной и женщиной? Что значит дружба? Ну а как общение какое? Там они общаются как? Сухо, что ли, просто? Или как? Доверительное общение. Вот смотрите, если, допустим... А ты будешь, допустим, с бабушкой доверительно общаться, нет? Ну, с любой. Вот, допустим, разница в 20 лет. Женщина 20 лет старше. Ты будешь с ней доверительно общаться? Да. Каким образом? Она будет тебе как мать. Это какие отношения? Дружеские или родственные? Так вот, знаете, что между мужчиной и женщиной могут быть только родственные отношения. Если, допустим, ты близко общаешься с женщиной, которая тебе как мать, то она для тебя становится родственницей. Она становится как мать для тебя. Понимаете? Потому что между вами все равно есть любовь. Просто она не является такой же любовью, как к жене, поэтому жена не против. Это не является чем-то некультурным и пошлым общаться с женщиной, которая старше тебя, как с матерью. Или, допустим, совсем маленькая девочка у кого-то, и у тебя доверительные отношения с ней, ты ей объясняешь, как правильно себя вести. Ты отведешь себя с ней как отец. Тоже близкие отношения. Нет здесь дружбы. Близкие отношения. Но если девушка, она имеет возраст примерно равный с тобой, то в этом случае, когда ты с ней начинаешь близко общаться, то в это общение вступают половые энергии. Потому что есть секс тонкий, есть грубый. Но всегда, когда очень теплые отношения между мужчиной и женщиной, пускай, допустим, у них нет такого грубого сексуального влечения друг к другу, но тонкое сексуальное влечение есть всегда при близких отношениях мужчины и женщины. Не может быть просто дружбы без этой симпатии. Понимаете? Так вот, все бы было хорошо, если не одно обстоятельство. Обстоятельство заключается в том, что если человек проявляет любовные чувства к другому человеку, но не женщина, допустим, проявляет любовные чувства к какому-то человеку, но не своему мужу, и она открывает ему свое сердце, то есть общается с ним как с другом, как ей кажется. На самом деле это супружеские отношения, а не отношения с другом. То в этом случае она уже такие же точно отношения со своим мужем построить не может. Потому что у женщины есть очень сильная потребность открывать сердце, то есть рассказывать какому-то мужчине о своей жизни. Когда она это делает, то она испытывает интимное счастье в это время женщины. То есть она рассказывает какому-то мужчине о своих переживаниях, и этот рассказ для нее очень важен и ценен, потому что в это время она чувствует защиту, поддержку и заботу. Так вот, женщина не может одновременно двум мужчинам рассказывать вот так вот, открывать свое сердце. Она может только или одному, или другому, а двум сразу не может. Если хотите, попробуйте, проэкспериментируйте. У вас не получится. Только одному мужчине только можно так открывать свое сердце. Теперь, если вы делаете это с другим человеком, считая его своим другом, то это значит, что ваш муж лишен такой возможности испытывать такие любовные отношения со своей женой. Все. Вы его лишили этой возможности. Поэтому не работает такая дружба, не помогает. Она разрушает семью. То же самое мужчина, если он нашел себе подружку, то что он делает? Цель какая его вот беседы с этой подружкой? Какая цель? Отдохнуть. Мужчина в беседе с женщиной отдыхает, расслабляется. Ему становится легче жить, спокойнее. Он расслабляется. Он с ней говорит, и ему легко становится. Хорошо. Потом он приходит домой, будет он также говорить точно так же с женой? Нет. Дома он будет вести себя холодно. Он с женой не будет разговаривать. Почему? Потому что он расслабляется с подружкой. Это означает, что он рушит свою семью таким образом. Поэтому здесь и написано, что правильное поведение придает жизни семейного человека верное течение. То есть улучшение отношений, все лучше и лучше. А если поведение неправильно, то тогда отношения будут хуже. В этом заключается закон, который надо знать, как соблюдать. Теперь, вот женщина, допустим, повздорила с мужем. Ей нужна какая-то поддержка, не так ли? Она должна получить какую-то эмоциональную помощь. Ну, кому-то пожаловаться на своего мужа, другими словами. Так или нет? Ну, иногда хочется очень сильно, чтобы успокоиться. Кому жаловаться? Лучше всего родственникам и лучше всего женщинам-родственникам. Маме там, допустим, тете. Лучше свекровь вообще идеальный вариант. Идеальный вариант, потому что никаких от этого проблем не будет, страданий. То есть это самый лучший вариант, кому жаловаться. Вот. Потому что это приведет еще улучшение отношений только и все. Однако, если она жалуется чужому человеку, своей подружке, это является неправильным поведением. А если она жалуется мужчине другому, это является оскорблением на мужа и приведет к разрушению семьи. Точно так же происходит, когда, допустим, в дом приходят друзья, и жена в присутствии друзей насмехается над своим мужем. Ну, то есть она шутит над ним в присутствии друзей. Или муж в присутствии своих друзей шутит над своей женой. Или подружек ее шутит над своей женой. Когда такое поведение присутствует, то это разрушает семью. Даже если все, в принципе, готовы к такому поведению, потому что сейчас светское общество означает присутствие всех этих глупостей. То есть светское общество означает, что как бы жена шутит над мужем, муж шутит над женой, и это называют светским общением. Но на самом деле это не светское общение, это поливание испражнений на отношения. И после такого вечеринки их отношений в испражнениях. Потом надо восстанавливаться несколько недель, чтобы они опять как-то начали функционировать, отношения. Понимаете, любовь — это такая штука, которую надо поливать тем, чем надо. Если, допустим, мы знаем, что если растение цветет очень красиво и нежно, это значит, за ним нужен очень нежный уход. Допустим, розы. За ними нужен очень нежный, чуткий уход. Если нет такого ухода, они не будут вам давать красивые цветы. Точно так же и любовь, понимаете? Отношения должны быть очень нежные, внимательные и чуткие. А если таких отношений нет, значит, тогда любви тоже не будет. Надо понять такую вещь, что вот это вот светские отношения, которые сейчас строятся в отношениях с людьми, они очень сильно разрушают семейные устои. Ну, допустим, вот представьте, сейчас в обществе, особенно на Западе и в Америке уже давно принято, что если вы встречаете друзей своих, то их надо обнимать и целовать. Так или нет? У вас есть такое? И в том числе, если ты встречаешь мужчину, который считается другом семьи, его надо тоже обнимать и целовать, если ты даже женщина. Так ведь это? Так. Ну, по крайней мере, в Москве это уже сплошь и рядом. Когда я 2 года назад был в Америке, так со мной поцеловаться чуть ли не каждая пыталась, хотя я их первый раз вижу, этих женщин всех. Приехал, там все целовались друг с другом, ну и заодно хотели со мной поцеловаться, я как-то не готов был к этому. результат. Вот жена смотрит, жена имеет к тебе очень глубокие чистые чувства. Она, по крайней мере, их культивирует. И она видит, как ты целуешься с другой девушкой. Ну пусть это принято в обществе, хорошо. У нее это счастье вызовет или нет? Вызовет? У кого счастье вызовет? Поднимите руку. Есть такие? Что-то никто не поднимает. А зачем тогда целоваться? А затем, чтобы хорошо выглядеть. Так выберите тогда для себя. Или хорошо выглядеть, или сохранить семью. Одно из двух. Потому что, когда такие поцелуи начинаются, то есть одна опасность, которую вы не знаете. Дело в том, что человек свою энергию любви не может контролировать сам. Она льется из него, как безудержный поток, который никто никогда не может остановить. И единственное правило заключается в том, что этот поток не надо, ну, не надо краник открывать, понимаете? Когда мужчина подходит к женщине и целует ее, обнимает ее и целует, если у них в это время есть по каким-то психическим центрам сильная гармония, то в одну секунду, немедленно, через эти психические центры начинает идти очень сильный психический поток, который сразу же виден всем. То есть это такая энергия сильная, что она видна сразу не только этим людям, у которых это получилось, так поцеловаться неожиданно, вот, а также видно и всем остальным. То есть девушка краснеет от этого. Молодой человек у него такого как бы обалдевшим становится. Вот, то есть происходит такой как бы психический удар по всему присутствующим людям. Естественно, очень сильный удар по близким людям, и особенно по детям, которые это видят. Они вообще в шоке от этого всего. Потому что эта энергия любви, она является их достоянием. Они на самом деле в ней рождаются и считают ее своей собственностью. Когда она видит, что близкий человек, отец, проявляет эту энергию кому-то другому, ее просто бесит. Это касается маленьких детей, они в истерику начинают кричать, биться вот так вот сразу. Это я видел даже такие случаи. Вот, это ужасно. То есть у них шок такой совершенно психический наступает, потому что они реально чувствуют, что разваливается семья. Так оно и происходит на самом деле. Можно доцеловаться в какой-то момент. И человек с собой ничего не сделает, он как зомби становится, он полностью под властью другого человека. Два человека становятся зомби, и сами того не желая, а их психика сближает все ближе, ближе. Если они совсем благородные люди, такие сильные, они не сблизятся совсем, перегорят как бы. Но все равно ужасное состояние, несколько месяцев мучений. Ну, то есть мысли об этом человеке и раздумий. И все равно семья все эти месяцы будет разрушаться. То есть семейная жизнь от этого будет сильно страдать, от одного такого поцелуя. Поэтому надо не просто жить светской жизнью, а надо еще понимать, как жить. Потому что не всякие правила этой жизни надо принимать. Иначе можно так залететь, что мало не покажется. Следующий момент. Следует знать, что всегда между отношением к родственникам, близким родственникам мужа будет склонность к ухудшению этих отношений. Почему? Потому что любовь, то есть, понимаете, в любви всегда есть привязанность. Ее невозможно убрать. Привязанность означает желание наслаждаться этим человеком. Это эгоистическое чувство, которое никогда не терпит никого рядом. И, допустим, вот представьте, вы мама, у вас есть дочка, она подросла. И неожиданно она остыла к вам. Вы чувствуете, что она уже так, как раньше, к вам не относится близко. Но при этом вы обнаруживаете, что она думает о каком-то мальчике. Как вы думаете, вам понравится эта идея или нет? Нет. Вы будете чувствовать, что что-то не то происходит, не тот мальчик. А знаете, почему такие вещи происходят? Потому что девочка влюбляется по-настоящему. У нее очень сильное чувство к нему, она забирает все, в том числе и отношения с родителями. Если мать начинает враждовать с этим мальчиком, то мальчик начинает враждовать с матерью. В результате девочка принимает чью сторону? Мальчика. И мать вообще теряет свою дочку в результате. В результате она объявляет этому мальчику войну. Начинается сражение, в котором кто выигрывает? Мальчик. И мать совсем теряет свою дочь. Начинается война уже между этими семьями, которая заканчивается чем? Разрушением семьи девочки. Рано или поздно мать все равно вытягивает, потому что любовь, вот эта влюбленность, она же когда заканчивается, люди, они отстраняются друг от друга и начинают приближаться, сжаться уже к родственникам. А если девочка к матери приближается, она ее из отношений и тю-тю. Понимаете, такой эффект происходит. Сначала ее перемагничивает туда, потом назад. И в результате тю-тю, потом назад, уже она уже не вернется, потому что ее перевербовывают с помощью разума, влияния разума. Так вот, по этой причине, так как этот эффект существует, поэтому девушка должна направлять свои силы на отношения к родителям своего мужа в несколько раз сильнее, чем на отношения с своими собственными родителями. То есть она реально должна унижаться перед ними, страдать. Ну, то есть вести себя так, чтобы они были довольны, даже если они ведут себя грубо и плохо по отношению к тебе. Эта грубость и плохое поведение всего лишь результат ревности. Ревность означает сильная зависимость от человека, привязанность. Поэтому это унижение дает хороший результат. Оно дает возможность сблизиться с родственниками близкого человека и таким образом сохранить свою семью. В этом заключается правильность поведения. В целом, особенно это выражено в отношениях между девушкой и родителями от мужа. Это очень сильно выражено. Первый этап идет яд. Первый этап отношений – яд. То есть они девушку не принимают, если он ее сильно любит. Они обычно ее не принимают. Наоборот, если, допустим, парень девушку не сильно любит, если парень девушку не сильно любит, то ее родители его любят. Если девушка парня сильно любит, то его родители ее приревновывают, ревнуют. Таков закон, понимаете? И если, допустим, девушка любит сильно парня, она должна очень много сил отдавать, чтобы нейтрализовать плохое влияние, идущее от родителей. Потому что если она им отдает много сил, они успокаиваются и думают, все нормально. Она более-менее нормальный человек. Ну, конечно, не очень, но все равно более-менее. Ну, по крайней мере, как бы они не против. Ну, эти усилия, то есть, не проходят даром. В целом, надо понять такую закономерность, что у каждой семьи наступает время, когда холод в отношениях между мужем и женой неизбежен. Этот холод возникает в результате влияния судьбы. Вот если сейчас, допустим, посмотреть на вас, то где-то, ну, процентов 10 находится в этом состоянии. Представляете, как это часто бывает? Ну, 10% вас, присутствующих, имеет вот сейчас психическое состояние, в котором присутствует холод по отношению к близкому человеку в результате влияния судьбы. То есть это запланировано уже по жизни. Не то, что кто-то виноват в этом, просто это запланировано. Так в том-то и дело, что это пройдет. А люди считают, что это все уже конец отношениям, потому что они же не понимают, что это просто запланированный холод. Но даже в этом, как бы не в этом главная проблема, ведь можно и пережить. Проблема заключается в том, что в это время, если родители в родителей не вкладывались отношения, любовь в родителей не вкладывалась, то они в это время своих детей перетягивают на свою сторону, растягивают семью, растаскивают. Очень часто процентов 25-30 разводов возникает в результате влияния родителей. Как ни странно, вроде бы родители должны всем своим сердцем заботиться о благе своих детей. Но самое удивительное заключается в том, что родители не являются подсказкой для детей оставаться вместе или расходиться. Чаще всего, как ни странно, родители советуют расходиться. Почему? Потому что они искренне считают, что для моего ребенка нужно что-то получше. И это является петлей для ребенка. Особенно так действуют женщины часто. И особенно кто? Мать кого? Мать дочери чаще. Чаще. Бывает и сына, да, бывает. Но чаще мать дочери. Почему чаще мать дочери? В чем причина, как вы думаете? А причина в том, что в семье чаще всего Мужчина больше любит женщину, чем женщина мужчину. Ну, чаще всего это обычная ситуация в семье. Женщина же красивее, поэтому мужчина чаще всего любит больше женщину. А это значит, что теща будет сражаться с ним. Потому что если девушка красивая, она ее тоже любит. Значит, она будет сражаться. Ну, соответственно, если она отношения остывают у нее с этим парнем, то она ее к себе. Потому что если она сражается, значит, она считает, что ей нужен получше кто-то. Ну, не сильно хороший вариант она себе выбрала. Так она считает, теща, обычно. Не часто, но бывает. Ну, где-то 60% тещ так считают. Чуть побольше середины. Конечно, знание помогает решить эту проблему. Если вы, допустим, являетесь тещами, вы можете понять, что всегда свой ребенок кажется лучше, а чужой хуже. Всегда так бывает. И всегда недостатки в своем ребенке не видны, а в чужом видны очень сильно. Но знаете, если больше года ваш ребенок прожил с кем-то, это значит, это судьба. И если вы своими действиями разрушите этот брак, то значит, вы, во-первых, будете сами наказаны за это по своей судьбе, а во-вторых, вы просто испортите жизнь своему ребенку. Поэтому надо быть крайне осторожным со своими выводами по поводу того, с кем мой ребенок живет. Это очень опасно, потому что в чужом глазу всегда видно очень много бревен, а в своем глазу или глазу своего ребенка этих бревен совсем не видно. В этом проблема. То есть взять козел, да? Нет? Хороший человек. Все, спасибо. Наконец-то я услышал то, что я хотел услышать. Оказывается, он не козел. И это очень важно понять. Это главный принцип отношений. Если он не козел, а хороший человек все-таки, но спит очень много, ничего страшного. Надо ему купить подушку. С любовью надо заботиться о человеке. Так надо действовать. Если у близкого человека есть какая-то черта характера, которая неисправима, то есть он не может исправиться в этой черте характера. Ну, так тяжело ему исправиться, очень тяжело, сильно. Допустим, человек много спит. Значит, близкий человек должен говорить ему: спи, дорогой, спи, ничего страшного. Надо так делать. Почему? Потому что тогда он сам будет бороться со своим сном, но не сразу. Постепенно. Сначала он должен узнать о том, что это плохо. Нужно лекции дать послушать и все прочее. Это не возбраняется. Однако, если ты пытаешься пересилить непреодолимую черту характера у близкого человека, то таким образом разрушаешь семью, потому что ему ее преодолеть очень и очень трудно. И если ты этого не понимаешь, он будет на тебя просто обижаться и все. Потому что вы должны знать, что если человек, допустим, не может соблюдать режим дня, то есть на это, если вообще не может, ему очень тяжело, на это есть очень веская, серьезная причина. Это значит, что у него слабое влияние Сатурна. Именно Сатурн дает бодрость человеку, тонус, возможность как бы соблюдать режим дня. Если Сатурн слабый, то человеку трудно заснуть, ему вечером трудно заснуть, и утром трудно проснуться. Ну, вот в этом заключается его аскеза. И помощь здесь – это любовь. Можно сесть рядом с человеком, его, допустим, погладить, по щечкам пощелкать ему, музыку включить, потому что звук больше всего, духовный звук пробуждает человека, больше всего духовный звук. А еще лучше пробуждает его беседы о том, что ему интересно. Допустим, муж спит утром, не хочет вставать. И надо подойти к нему и сказать: слушай, а ты машину-то успел вчера отремонтировать или нет? И он во сне будет говорить: да, нет, сначала. Потом: а ведь правда у тебя хорошая машина? Тогда вообще глаза откроют. То есть надо найти ключик. Ключик надо найти. Надо знать, о чем можно поговорить. Несколько тем всего есть, когда человека быстро активизируют. Если с ним говорить об этих темах, он просыпается, потом уже ему не будет спать. Потому что главное человеку включить разум. Понимаете, в чем проблема заключается? Почему человек встать не может? Потому что разум ночью спит. Ум никогда не спит, разум спит. Разум спит означает, разум спит означает, человек не контролирует себя, он не может встать. Поэтому, чтобы он встал, нужно ему помочь включить разум. Разум включается чем-то интересным. Допустим, зажегся человек чем-то, все, у него разум включился, дальше можно идти свои дела делать. Сам встанет уже. Все очень просто. Но никогда не надо насилие совершать. Это является действием, недопустимым в семейной жизни. Вот именно насилие над недостатками человека. Ну, допустим, человек пьет, и жена ему говорит: «Пьянь несчастная, когда ты бросишь петь?» Он... Недопустимое, потому что он считает себя пьянью несчастной потом после этого разговора. Все. Знаете, удивительно знать, что чувство собственного достоинства у человека в семье вырабатывается не им самим. Оно вырабатывается близким человеком. Это удивительно знать, что к мужу на работе сотрудники относятся точно так же, как к нему относится дома жена. Вот жена, если его не уважает, его на работе тоже не будут уважать. И значит, что он не будет много зарабатывать денег. Поэтому, если вы хотите, чтобы муж много денег зарабатывал, надо его очень сильно уважать. Вы скажете, было бы за что. А если было бы за что, тогда зачем напрягаться? Если уже у вас есть покушать, зачем тогда работать? Чтобы сделать, чтобы было покушать. Но если нет покушать, надо работать. Так вот, уважать мужа – это и есть работать. Это и есть та работа, необходимая для того, чтобы было покушать. Потому что если мужа жена не уважает, он не может заработать, его не уважают люди вокруг. Потому что женщина формирует в мужчине его чувство собственного достоинства. Это тонкий процесс, невидимый, невозможно это понять. Дальше. Точно так же и мужчина формирует чувство собственного достоинства жены. Где видно чувство собственного достоинства женщины? Где видно? Как определить, чувствует достойность себя женщина или нет? И когда женщина чувствует себя достойной, она чувствует себя просто красивой. Так проявляется чувство собственного достоинства женщины. Когда женщина чувствует себя достойной, все вокруг расцветает. Все люди становятся счастливыми вокруг нее, потому что она излучает красоту. Красота – это является главным достоянием женщины. Когда она излучает красоту, все счастливы вокруг. Потому что красота означает возможность, способность любить. Так вот, допустим, мужчина не считает свою жену красивой. Это значит, что он должен совершать такую аскезу внутренне. Он должен искать красоту в своей жене. Он должен искать в ней что-то хорошее, красивое. И когда он это будет делать, она все красивее и красивее с каждым днем будет становиться. И она начнет красоту потом вокруг себя распространять, улыбаться всем вокруг. Все будут счастливы. И жучка, и внучка, и детка, и репка. Все. Поэтому мужчина женщине дарит красоту, а женщина дарит успех мужу. Но для того, чтобы что-то подарить близкому человеку, для этого надо себя пересилить. Потому что всегда женщине кажется, что ее мужик похуже, чем другие. Почему? Потому что она его как облупленного знает, а других она не знает как облупленных. Понимаете, проблема заключается в том, что все мужики одинаковые. У них у всех есть те недостатки, которые тебе надо иметь по судьбе. Вот ты одного себе нашла, а у него такие недостатки. Если бы женщине дали возможность пожить с каждым мужчиной из 10 по несколько дней, как мужу и жена, допустим, ну, по месяцу где-то. Ну, просто эксперимент такой. С этим месяц, с этим месяц, с этим месяц, с этим месяц, со всеми по месяцу. То она бы была удивлена, знаете чем? Что они попадаются ей все одинаковые. Хотя это все разные люди будут. Знаете почему? Потому что, когда мы встречаемся с близким человеком, начинаем общаться, то мы ведем себя так с ним, как ему положено по судьбе. Вы можете заметить, что с одним мужчиной ты ведешь себя так, а с другим совершенно иначе. И это вообще невозможно объяснить. Нет одинакового поведения. Если ты с одним жила, потом с другим начинаешь жить, совсем другое поведение у тебя. Ты по-другому себя ведешь, как другой человек совершенно. Почему? потому что по судьбе ему положено такое поведение. И не то, что в хорошем ты проявляешь такие вещи, но также и в плохом. Поэтому всегда человек ведет рядом с другим человеком себя так, как нам положено. Ну, то есть, если со мной. Поэтому примерно одно и то же всегда. Одно и то же. На этом, знаете, основан метод. Есть такой метод, называется расстановки по Хеллингеру. В чем он заключается? Просто берется группа людей, и люди спонтанно начинают строить семейные отношения, просто моделируют свои семейные отношения с совершенно незнакомыми людьми. И знаете, что они обнаруживают? Что эти люди ведут себя так же к ним, по отношению к ним, как и их муж, и жена. Вот сразу же, немедленно это поведение начинает проявляться. Почему? Потому что тебе вот такое поведение положено по судьбе. Потому что умные достались умным, а я тебе. Но именно по этой причине и муж самый дурак из всех мужиков. Потому что он имеет точно такие же недостатки, как и ты, только наоборот. И поэтому они сильно раздражают как бы тебя. И поэтому он такой плохой кажется. Разумная женщина побеждает себя в этом чувстве. Она заставляет себя считать, что у ней хороший муж, и начинает ему поклоняться, служить ему, заботиться о нем, как о хорошем мужчине. В результате у него начинают хорошие черты характера пересиливать, и он начинает работать над собой сам со временем, и начинает меняться его жизнь. У него на работе все складывается лучше. Постепенно все нормализуется тогда. Я заметил, что когда мужчина занимает достаточно высокое положение в обществе, ну и такое серьезно, как бы к нему люди относятся, то всегда это значит, что жена его очень сильно защищает и ценит. Она никогда не будет о нем говорить плохо на людях. Ну то есть очень к нему отношение у нее такое серьезное. Это вот закон прям. Я вот не видел никогда такого, чтобы мужчина имел такое сильное положение в обществе, и жена при этом, ну, к нему относилась по-свински как-то, ну, так пренебрегала им. Не бывает. Это четко прослеживается. Даже если между ними какие-то трения, все равно на людях она его уважает и ценит, ведет себя очень хорошо. Почему? Потому что если было по-другому, он бы не занял это высокое положение в обществе. Невозможно. Для этого надо, чтобы рядом с тобой был такой человек, который тебе это позволит в жизни сделать. А если женщина хороша собой, симпатична, и она замужем, то это значит, что мужчина в ней это взращивает, красоту. То есть он ласково к ней относится, комплименты ей говорит и так далее. Если женщина несчастна, красота сходит с ее лица. Бывает, что девушка красивая, замуж вышла, красота раз, ушла. Бывает такое? Бывает, значит, муж ее аскезы не совершает для того, чтобы она была счастлива. Ну, то есть для того, чтобы она чувствовала себя красивой. Это проблема. Неправильное поведение дает неверное течение в жизни людей, несчастье в жизни людей. Если человек наслаждается близким человеком, а тот ему старается служить, то тот, кто служит, он теряет силы, а тот, кто наслаждается, копит их. И бывает так, что в семье один поправляется, другой худеет. Женились, один все толще становится, другой все тоньше. Это к этой опере относится. Тот, кто худеет, он должен научиться воспитывать близкого человека. Не только служить ему, но также его воспитывать. Надо учиться отстраняться, чтобы топ немножко худел. Чтобы брюхо немножко уменьшалось в размерах. Чтобы жизнь малиной не казалась. А? Если оба толстеют, значит, оба друг другу служат. Значит, счастье у них в жизни. Значит, ребенок худеть будет родиться. Кто-то должен худеть все равно. Или теща будет худеть, я не знаю. Кто-то будет худеть по-любому. Так жизнь устроена. Но так или иначе, это не критерий главный. Вы схватываете все, что не надо. Самое, как бы, ловите те моменты. Да это же шутка, я же шучу. Вы что, не понимаете? Люди же не только от любви толстеют, они еще толстеют от хот-догов всяких-то. Бывает, пища такая, которая заставляет людей толстеть, она плохо усваивается. Аюрведа говорит, что если пища усваивается наполовину, то она превращается в жир. Если она полностью усваивается, то она превращается в энергию. Понимаете? Организму легче переварить в жир, если он не справляется с пищей. Если пища очень калорийная и труднопереваримая, ее легче в жир превратить, чем в энергию. Поэтому люди поправляются, что они не так питаются, не так, как надо. Это другая тема. Дальше поехали. Здесь несколько стихов говорят о том, что это очень трудно жить правильно. Если человек проходит через жизнь домохозяина, не отступая с пути правильного поведения, священного долга, он не теряет ничего из того, что достигается уходом в монашество. Из всех стремящихся к священному выполнению священного долга семейных людей, наибольшего уважения достоин тот, кто живет правильно. Вот это, кстати, следует обсудить. Знаете, уважение является главным путеводителем к счастью у человека. Вот если человек имеет уважение к себе, значит, он также и счастлив. Почему? Потому что уважение – это сила, дающая любовь. Вот как любовь начинает проходить в сердце, когда появляется уважение? Если ты человека уважаешь, значит, ты можешь легко давать ему свою любовь. И если тебя кто-то уважает, то ты легко принимаешь любовь от этого человека. Попробуйте принимать любовь от того человека, который вас не уважает. Возможно это или нет? Ты хочешь, чтобы пришла к тебе любовь, а не можешь. Потому что уважение – это основа для любви. Без уважения не бывает любви. Но проблема заключается в том, что человека очень трудно уважать, если он ведет себя неправильно. И это то, что вы мне уже много раз говорили. Как такого человека можно уважать? Можно, но очень тяжело. Так вот, поэтому надо самому сначала найти себя, научиться себя вести правильно, потому что хотя бы кто-то должен в семье растопить лед. Вот вы на лекции пришли, значит, вы первыми должны быть. В этом заключается ваша дань судьбе. Вы на лекции попали, хорошо, сидите тут, радуетесь. Знаете, что не все так просто. За это придется платить, за эту радость. То есть надо будет первыми начинать. Первыми начинать означает вести себя правильно. Для чего? Чтобы близкий человек тебя начал уважать. Когда он тебя начнет уважать, что произойдет? Через его сердце к тебе потечет любовь. То есть любовь не ты, если ты правильно себя ведешь, у тебя в сердце чувство долга есть все. Но любовь появляется первой у того, кто принимает служение. Он чувствует к себе внимание, заботу, это просто так не уходит. Все равно начинает течь любовь. Сначала появляется уважение к этому человеку. Но внутренне человек может не показывать это внешне. Но внутренне он чувствует уважение. А внешне он может наглеть даже от этого, что ему служит, ему хорошо становится. Так вот, надо понять эту очень простую истину, что без уважения счастья в семье не будет, а уважение возможно только если ты ведешь себя правильно. Поэтому надо изо всех сил стараться, все силы туда прилагать, стараться себя вести правильно. А где взять силы? А силы берутся от настроя. Вот в основном люди на что настроены? Люди настроены зарабатывать деньги в основном. Они считают, что это главное в жизни, поэтому на это надо настроиться. И это является ловушкой. Знаете почему? Потому что человек вообще не должен думать о том, как ему зарабатывать деньги. Он должен думать о том, достоин ли он зарабатывать деньги. Насколько он достойный человек в этом отношении. Я вам сейчас секрет жизни в этом мире расскажу, важный секрет. Если вы им воспользуетесь, вы все свои проблемы решите. Знаете, что если человек изо всех сил развивает в себе бескорыстие и благочестие, то он в обществе становится очень нужным, и ему не составляет труда зарабатывать деньги, потому что он очень востребован. Даже это касается в той ситуации, когда человек живет в стране, где процветает кризис и безработица. Это не имеет никакого значения. Если человек очень бескорыстен и с любовью служит окружающим людям, то он легко способен поддерживать свое существование. Вы усвоили это или нет? Большинство людей считают, что надо прилагать усилия в сторону зарабатывания денег и поиска работы, и тогда ты не пропадешь. Но также большинство людей видят, что найти работу практически невозможно. Почему? Потому что никто не берет. Однако путь для нахождения работы другой. Я вам сейчас и это объясню, этот путь. Надо научиться так работать над собой, чтобы в тебе появились те качества характера, которые тебя выдают как личность. Например, мужчине надо мужские качества характера развивать, а женщине – женские. Если человек таким образом поступает, то чем больше он развивает эти качества характера, а это не просто их развивать, это тяжелый труд, тем он ярче выглядит в обществе. И когда его яркость достигает определенного предела, то в этот момент на него обращают внимание те, кто может помочь ему с работой. Это закон, закономерность. Заметьте, что одни люди очень сильно хотят достичь успеха в труде, и они часто остаются без работы и очень сильно боятся за свою работу. Другие люди достигают успеха в работе над собой, и они никогда не боятся за то, что они останутся без работы. Вот я целыми днями работаю над собой, и я точно знаю, что я без работы не останусь. Вот точно знаю. Даже если вы меня в Зимбабве запихаете, ну, допустим, у меня не будет возможности ни с кем связаться, все. То есть я живу в Зимбабве, все. И меня нельзя ни выйти оттуда, ни выехать никуда, все. Через неделю я буду очень нужным человеком там. Почему? Потому что я всю жизнь посвятил людям. Я постоянно о них забочусь, пытаюсь им помочь. Так вот, именно об этом и речь. Что вы думаете, вы чем-то отличаетесь в этой связи? А? Так вам надо учиться просто и все. Когда человек начинает вот так развивать себя как личность, в заботе о другим, женщина по-женски, у каждого человека есть особенная черта характера, которую надо сильнее других развивать. Некоторые люди думают, вот если я языков не знаю и не могу их учить, надо учиться языкам изо всей силы. Глупость. Надо учиться изо всей силы тому, что у тебя уже выражено в характере. Ну, допустим, если ты так можешь себя вести, вот это и развивай со всей силы, потому что именно это тебе поможет дальше в твоей жизни, очень серьезно, твою судьбу исправит. Итак, большинство людей склонны думать о том, как заработать. И веды называют таких людей скупцами. Почему они скупцы? Потому что они не могут взращивать истинную ценность, а копят то, что не несет в себе слишком большого блага. Они привязаны к быстрому результату, поэтому они скупцы. Взращивать в себе хорошие черты характера и помогать людям заботиться о всех – это то, что дает эффект не сразу. Нужно несколько лет, чтобы вырасти в этом направлении сильным человеком. Ну, и ничего страшного. Если у вас какая-то есть небольшая работа, то работайте и все свободное время посвящайте работе над собой. Развивайте себя как личность. Работа над собой означает вкладывать силы в отношения с другими людьми. Работа с собой не означает сесть и медитацией заниматься. Иди, пожалуйста, вскипяти молоко. Надо понять, что самое лучшее приложение своих сил – это вкладывать их в тех людей, которые от тебя зависят. Потому что скупость можно проявлять также и в этом, что делать вид, что ты очень святой и ни на кого не обращаешь внимания. Тоже скупость. От этого человек не становится богатым и успешным. Он становится еще больше нищим. Вот люди, которые выбирают такой духовный путь, в котором они пытаются от всех отстраниться и заниматься собой, то этот духовный путь точно их приводит не только к нищете и безработице, но также они лишаются и родственников. Они вообще без штанов остаются от такой духовной жизни. Потому что настоящая духовная жизнь означает вкладывать свои силы не в себя, а в тех людей, которые находятся рядом, пытаться им помочь. Когда человек действует таким образом, он становится очень заметным. Знаете, как это происходит? Я вам объясню. Все очень просто. Чем больше ты заботишься о людях, тем более заботливые люди становятся твоими друзьями. Чем более заботливые люди, тем они больше имеют чистых и честных друзей. А чистые и честные люди всегда в обществе ценятся, и поэтому они имеют работу. Поэтому чем больше ты заботишься честно о людях окружающих, тем больше повышается статус твой в обществе, потому что тем больше твоя жизнь связывает тебя с теми людьми, которые ценятся в обществе. И в результате, когда ты тоже становишься ценным для этих людей, они всеми силами хотят тебе найти работу. Человек сам себе не может найти работу, но ему находят друзья всегда. И причем это всегда происходит очень быстро. Если ты достиг определенного уровня чистоты внутренней, то вот так вот тебе находят работу очень быстро. Очень быстро. Я помню, как развивалась моя судьба. Вот я еще не знал этих законов, но вот именно так все работало. Я учился на 4-м курсе мединститута. Все студенты думали об учебе, они учились. Мне же хотелось лечить людей. Я думал, это бессмысленно сидеть, эти учебники все читать. Я сматывался, пытался лечить. Я шел в больницу, там подрабатывал специально, постоянно с больными старался их вылечить то так, то так. Я пытался как угодно, то есть на ощупь, то есть то ли точками там массировать, то ли еще, ну что-то, вот что могу, то и делал для них. Вот, пытался со всех сил. У меня был такой интерес очень сильный. И этот интерес, он развивал меня как личность очень быстро. То есть я чувствовал, что у меня появляются какие-то новые способы помогать людям, методики. И у нас в институте был один, ну сейчас есть там, находится, работает, очень талантливый человек. На самом деле он из очень элитной такой семьи. Его отец был секретарь обкома партии области. Ну то есть это как сейчас президент области фактически. Ну, то есть он занимал очень серьезный статус в обществе. И сын его был завкафедрой в Самаре, одной из кафедр заведовал. Не хочу там подробности вдаваться. Но этот, он был очень интересным человеком. Он когда читал лекции, все просто завороженно его слушали, потому что он с любовью их читал. Он любил своих студентов. Он относился ко всем очень нежно, вежливо. И он видел людей особенных и немедленно знакомился с ними и вел себя рядом с ними очень смиренно. Не как старший, а как равный. И он заметил, что я там всех как-то лечу, то есть что-то с ними делаю. И он начал со мной дружить. Ну, представьте, дружба, студент 4-го курса. Через полгода у меня был кружок любителей народной медицины, нетрадиционной. В этот кружок входили 2 доктора наук, несколько преподавателей кафедры, и они как бы шли за мной по пятам, потому что у меня рвение было очень быстрое, я все осваивал, там показывал эти методики, они тоже за мной осваивали. Тогда это было все интересно, популярно, и у нас такой кружок возник в институте. Видите, как быстро поднялся статус. Одни учились просто, учебники зубрили, занимались собой. А я в это время просто лечил людей, заботился о людях. И это было тоже на 4-м курсе. Один преподаватель уже другого института тоже пошел в наш кружок. Он смотрел на меня и говорит: слушай, давай прочитаешь лекцию у нас в институте. А это был просто научно-исследовательский институт подшипников. Ну там как бы люди образованные, интеллигентные. Собралось 50 человек. Я сел, студент, 23 года мне было. 50 человек с высшим образованием, там, с ученными степенями смотрят на меня.
Я им должен что-то рассказать интересное. И у меня заклинило. Полностью.
Первый раз лекцию читал.
Я говорю, закройте глаза. Они закрыли глаза, а я в это время занимался очень серьезной йогой такой. И я с помощью дыхательных упражнений, я сказал, сейчас я вас буду лечить. Это у нас предварительный этап такой нашей беседы. И я как начал дышать и сам закрыл глаза от страха. Думал, что будет. Потом, когда я открыл глаза, они все такие головами крутят. У них процесс пошел. Вот так 10 минут прошло, 15. Потом я начал с ними разговаривать об их ощущениях. И мы разговаривали еще полчаса где-то. Потом лекция у нас закончилась. Это она длилась где-то 45 минут. Ну, где-то месяца через два я уже разговорился вовсю. То есть начал с ними что-то обсуждать там и все. Таким образом я развивался как личность. Понимаете, развитие шло почему? Потому что я сильно хотел что-то делать для людей. Мне не было никакого желания. Я не брал деньги за эти лекции, ничего. У меня не было никакого желания как-то зарабатывать. Все. Просто желание вот именно так жить. И мне казалось, что это и есть правильно жить. Большинство людей обмануты неправильным представлением о жизни. Они искренне думают, что вот если я не найду себе работу, я пропаду. Не об этом надо думать. Надо думать о том, насколько ты ценен в обществе и нужен. Если твоя ценность невелика, значит, становись таким человеком. И ты никогда не пропадешь. 100%. Ценность человека определяется его бескорыстием. Даже если ты можешь быть очень сильным, хорошим специалистом, но если ты очень жадный, ты все равно не найдешь себе работу. Особенно, если в стране тяжело. Надо победить в себе эту жадность и пытаться что-то делать для людей. Что-то хотя бы, пускай бескорыстно, что-то делать. Без зарплаты, без всего. Постепенно статус такого человека повышается, и он находит хороших друзей, которые видят, он очень бескорыстный человек, нам такой на работе нужен. И они берут его, и постепенно у него появляется все в жизни. Не сразу хорошая зарплата, но постепенно статус растет. Он без денег, такой человек никогда не останется. 100% это железно, потому что он под защитой Бога находится. Это очень важно понять. Сколько жизни, в жизни надо, по минимуму Бог будет давать денег. Итак, таким образом, сначала очень много аскез, а потом уже появляется в жизни стабильность во всем. Спокойствие, стабильность. И поэтому говорится, что в жизни семейного человека, который все правильно ведет и не отступает от своего истинного долга, аскез поначалу больше, чем даже у монахов, которые живут в отречении. Но эти аскезы ему дают потом такие плоды, что он как бы становится счастливым, успешным человеком в жизни, в мирской жизни. То есть он не идет к отречению, он идет к мирской жизни, но все равно сначала первый этап этой жизни – это работа над собой. Надо стать таким человеком, чтобы ты был очень нужен. Им нужен каким людям? Таким же чистым, бескорыстным, честным и возвышенным. Именно такие люди, они создают возможность, как бы защищают человека от бед, от всех. Следующий раздел называется «Спутница жизни». Вот интересный он. Вот интересно, вот Тиру Вальвар этот, он интересная личность. Я вот изучал весь этот трактат и заметил, он ничего лишнего не говорит, я вам столько болтаю. Он говорит два слова всего. И этих двух слов достаточно, чтобы всю картину понять. Смотрите, первое предложение. Та истинная спутница жизни, которая глубоко осознает цель жизни своего близкого человека и глубоко осознает его возможности судьбы. Одна фраза. Женщина, когда замуж выходит, она должна очень сильно вдохновиться тем, что мужчина считает своей целью. Она должна его безмерно поддерживать его цели и вдохновлять его делать то, что он считает нужным. Она должна очень сильно гореть его целью и радоваться ей. В этом случае она очень сильно разжигает в нем энтузиазм. Она фактически подпитывает в нем его разум. В результате мужчина очень быстро развивается. Он становится все больше зрелым и зрелым. Но есть одно условие. Условие заключается в том,
что если женщина не примет те условия жизни, которые изначально мужчина может дать, то в этом случае она разрушает всю свою жизнь и также разрушает всю жизнь своего близкого человека. В этом заключается скупость сердца женщины. Женщина должна принять условия жизни, которые ей Бог дал. Вот Бог дал такой достаток, надо им довольствоваться. Женщина должна вкладывать все свои силы в мужа и детей. Мужа она должна вдохновлять, а детей она должна воспитывать. Воспитывать означает учиться их держать в строгости. Строгость для девочки означает обучать ее правильному поведению, замечать все тонкости и недостатки в ее поведении, объяснять, как вести себя правильно. В этом заключается строгость для девочки. Строгость для мальчика означает давать ему возможность ошибаться. Поэтому женщина не должна воспитывать мальчика сама. Она должна давать ей эту возможность отцу. Потому что отец очень хорошо знает, у отца у каждого врожденная способность понимать, что мальчику нужны испытания. Поэтому отец всегда мальчика ставит в такую ситуацию в жизни, когда ему трудно. А мать, если она не принимает эти условия жизни, что у нее родился мальчик, это значит, что придется закрывать глаза на то, что ему надо страдать с детства. Если мать не хочет это признавать, она балует своего сына тем, что она облегчает ему испытания, которые отец ему задает. И в результате она разрушает его судьбу таким образом. На самом деле, очень часто матери разрушают судьбу своих сыновей, сами не замечая того, не подозревая, и делая из них маменьких сыночков очень слабовольных, несчастных людей. Мать не может заставить ребенка страдать. Это невозможно для женщины. Женщина может только ему облегчить его страдания. Все. Так работает ее психика. Она не может вынести, как сын ее страдает. Поэтому она должна подальше держаться от его воспитания. Она может поощрять его, любить, заботиться о нем, но воспитывать сына должен отец. Отец должен создавать ему трудности в жизни, должен строгости его держать, наказывать его. Только в этих поступках разум мужчины зреет, становится крепким, сильным. У мужчины просыпается творческий дух, желание как бы господствовать. Воспитывать означает для него господствовать, властвовать, командовать. И вот в этом командовании у мужчины всегда просыпается творческий дух. Для того, чтобы мужчина воспитывал сына, достаточно просто давать ему возможность командовать. Говорит, да, ты у нас самый правильный. Только ты знаешь, как правильно поступать. Поэтому именно ты и должен сказать сыну, как неправильно поступать. И заставить его вести себя правильно, потому что ты у нас самый разумный в семье. Женщина должна так мужу говорить. Значит, она должна воспитывать мужа, жена, и объяснять ему, как правильно делать. Он поймет, сердцем почувствует. Понимаете, если муж балует ребенка, значит, он сам балованный. Значит, женщине не хватает строгости в отношениях с ним. Она не знает, как правильно сказать ему правду. Ну, то есть это означает, опять в отношениях не хватает любви. Если женщина сильно любит, она может быть сильно строгой с мужем. На самом деле есть одна тайна в отношениях между мужчиной и женщиной. Тайна заключается в том, что мужчина всегда очень строг к жене внешне, а женщина всегда очень строга к мужу внутренне. И как вы думаете, какая строгость сильнее? Внутренняя сильнее. Поэтому на самом деле женщина больше держит в руках мужа, чем муж жену. Хотя внешне кажется, что муж сильнее держит в руках жену. В этом заключается тайна. Часто бывает так, но это все происходит от любви. Когда женщина действительно заботится о муже, она берет за него ответственность свою, женскую. Если он поступает неправильно, она раз так от него отстраняется и показывает ему, что этот номер не пройдет у нас в семье. Она ведет себя сильно с ним, решительно в этом плане. И он побаивается ее в таких ситуациях. Нет, там женщина спокойно может воспитывать своего мужа, если она способна в него вкладывать силы. Если же она хочет сама брать от него силы, а не вкладывать, тогда другой результат. Одна женщина мне записала записку, говорит: «Олег Геннадьевич, я от мужа отстранилась, как вы пишете и говорите. И он через неделю мне говорит: спасибо тебе большое, я так отдохнул от тебя. Отстранись, пожалуйста, еще на неделю». Что это значит? Это значит, она ему не служила. Она пользовалась им все это время. И он устал от нее. Такое отстранение не поможет. Чтобы отстраняться, надо сначала научиться служить так, чтобы человек сильно зависел от тебя психически. Чтобы он чувствовал, что ты ему очень необходим или необходима в жизни. Вот тогда можно уже отстраняться, понимаете? А если ты только третируешь близкого человека, отстраняешься, он думает: слава тебе, Господи, спасибо, неделя счастливой жизни. Следующее, что женщина должна усвоить, это она должна благословить судьбу за то, что судьба ей дала вот такую жизнь. Она должна быть полностью удовлетворена тем, что дает ей судьба. Вот муж, допустим, такой, значит, такая у нас будет жизнь. Муж такой, значит, такая у нас будет жизнь. Полная удовлетворенность должна быть женщины. Когда женщина полностью удовлетворена своей жизнью, она ничего не требует от мужа. Она как бы находится в состоянии покоя. Знаете, что происходит в этот момент? Ну, женщина, давайте, соображайте. Что происходит? Я знаю, что вы мне скажете. Что вы думаете, я знаю. Вы скажете: а что происходит? Он еще больше расслабится, да? Наоборот. Наоборот. Он почувствует, два человека расслабленными в семье быть не могут. Кто должен быть в семье расслабленным? Женщина. Это ее святое право. Она не должна ни на секунду его отдавать мужу. Если мужчина говорит: ты знаешь, у меня зарплата будет ниже наполовину. Она говорит: вот и хорошо, у нас слишком много денег было. Она должна немедленно расслабиться и сказать: ну, все здорово. Он скажет ей: может, ты побольше будешь работать? Она должна сказать: я могу тебя побольше любить, побольше тебе готовить, побольше заботиться о детях, но побольше работать я не буду, потому что я женщина. Я для этого не предназначена. Понятно, нет? Как женщина должна себя вести. И тогда он думает: так, что делать? Надо работать больше. Ну, то есть мужчина будет тогда ответственность вырабатывать. Потому что, знаете, когда мужчина вырабатывает в себе ответственность, он от этого становится сильнее, здоровее, красивее, разумнее. Понимаете, он как личность расцветает. Чем больше мужчина на себя ответственности берет, тем он сильнее расцветает, и тем жена его больше любит. Она чувствует: у меня такой классный муж вообще. А почему такой классный? Потому что ты расслабилась. Поэтому он стал классным. Если же ты напряглась, думаешь: о, блин, не хватает денег, надо напрягаться. Все, значит, он начнет расслабляться. И тут беспредельно. То есть женщины думают: я вот напрягусь чуть-чуть хотя бы. Он ведь и так зарабатывает, я чуть-чуть подработаю, и у нас будет больше. Вот такая философия, когда у женщины есть, она начинает чуть-чуть подрабатывать, что происходит? Он еще чуть-чуть больше расслабляется. Она думает: ну надо, значит, еще больше работать. Еще больше работает, что дальше происходит? Он еще больше расслабляется. И это бесконечно, он может вообще перестать работать. Потому что так психика у мужчины работает. Если женщина напрягается, ему ничто не остается делать, как расслабляться. Понимаете, нет? Поэтому женщина должна принимать те условия жизни, которые ей принес муж в жизни. Она должна их считать как то, что хочет от нее Бог. Она должна крест своей судьбы брать на себя и нести. Крест для нее означает: вот эта квартира, мое счастье, вот здесь надо жить. Вот это вот количество денег, мое счастье, вот это вот возможности купить мне украшения, там, платье, вот то, что есть у мужа, это и есть то, что мне дал Бог, и я очень рада этому и счастлива, спасибо, потому что именно это лучше всего для моего внутреннего развития. Именно такая ситуация жизни меня и разовьет, она сделает меня счастливым. Женщина так должна думать. Как только женщина так настраивается, мужчина немедленно распускаются крылья. Если жена говорит ему, ты знаешь, меня все устраивает в нашей жизни с тобой. Если она такую фразу ему говорит, у него сразу и пошло. И он пол Риги развернет тогда. У него такая сила из него попрет. Но если жена ему говорит, она не говорит, она может просто думать, кошмар, что мне досталось чудо такое. Вот если она так даже думает, все, у него тилы тают, и он чудом становится таким. Как женщина думает о мужчине, таким он и становится. Поразительная вещь. Просто поразительно, так всегда бывает. И ничего с этим нельзя сделать. Это как тайна какая-то, понимаете? Женская сила так сильна, она так тонко действует, что ничего нельзя сделать. Если женщина тебя считает ничтожеством, ты становишься ничтожеством. Ничего невозможно сделать. Ужасная сила, разрушительная. С другой стороны, женщина считает очень хорошо. Мне такой мужчина нужен, это мой человек. Сразу он тут же меняется, начинает расцветать. Не будет счастливой семейной жизни там, где жена не способна вдохновлять своего мужа выполнять свои обязанности. Дальше написано. Если женщина в этом вопросе никудышная, то семья потеряет и богатство, и все остальное. Поэтому самое главное качество женщины – это способность вдохновлять своего мужа, выполнять свои обязанности. Вдохновлять означает уважать его и заботиться о нем. И поддерживать его в том, что он хочет сделать. И также не поддерживать его в том, что он не хочет делать то, что ему надо делать. Помните, я привел пример, что женщина не пустила царя внутрь крепости. Она сказала, мой муж или погибнет, или победит. Одно из двух. Это типичное проявление, как женщина должна быть строга с мужем, когда он не хочет выполнять свой долг. Она должна как камень стать перед ним. Она должна очень твердо себя вести, непреклонно перед ним. Потому что только такое поведение отрезвляет мужчину. Половинчатые действия с мужчиной не работают. Невозможно мужчину воспитывать с помощью половинчатых каких-то действий. Женщина должна всю свою силу напрягать на то, чтобы до него дошло. Потому что мужчины очень упертый народ. До них доходит очень медленно и туго. Психика мужчины сравнивается с паровозом. Паровоз толкнуть очень трудно. Но когда он разгоняется, его не остановишь. Мужчину надо разогнать немножко. Он чук-чук-чук-чук-чук. И пошел, и потом уже не остановишь. Все. Вот. И затормозить тоже невозможно. Все свернет на своем пути. Вот. Дальше. У женщины психика как ветер. Дунула, и она улетела в сторону. Поэтому женщина очень быстро увлекается разными вещами новыми. И потом также быстро меняет свои взгляды. А мужчина смотрит на это все, думает, ну ладно, я подожду, что дальше будет. Что следующее будет увлечение. Он не торопится принимать ее взгляды. Но если женщина очень настойчива в своем, она действительно чувствует, что это работает. Постепенно она убеждает мужа в том, что это правда. Если женщина хочет что-то донести в мужа, то в среднем она должна нежным и добрым голосом сказать ему это примерно 50 раз. Не подряд 50 раз, а так вот непрерывно, а в течение какого-то времени. Сегодня сказала, когда ситуация благоприят, завтра сказала. Где-то на 40-й раз он подумает, что-то она много об этом говорит, наверное, в этом есть смысл. На 50 он подумает, надо это делать, наверное, а то она с меня не слезет. Ой, следующее высказывание, опять на эту тему. Если женщина обладает всеми этими качествами, спутницы жизни, правильной спутницы жизни, то в семейной жизни нечего больше желать мужу. Он имеет все. Но если у нее нет этих качеств, он не имеет ничего. Ну, я о чем вам и говорил. То есть женщина или благословляет жизнь, или проклинает, одно из двух. И дальше следующее высказывание. Уже получше, как-то уже полегче жить. Следующее высказывание такое. Он удивляется. Поэтому разве может быть больше в жизни сокровища, чем вот такая праведная жена? Ну, то есть он перечислил сначала качества, а потом он вывод делает. Разве может быть больше в жизни сокровища, чем вот такая праведная жена? Потому что она фактически все за тебя делает. Если она правильно себя ведет, аскезы правильно совершает, то есть она тебя вдохновляет и терпит как бы судьбу с тобой вместе, принимает ее в свое сердце с радостью, то она настолько сильно окрыляет мужа, что ему в принципе в жизни больше ничего не надо. Он готов ради нее горы свернуть. И сворачивает. Некоторые уже сворачивают. Есть примеры. Если есть примеры, надо на них равняться. Дальше поехали. Интересное высказывание опять. Добродетельная жена, проснувшись утром, думает не о Боге. Она выражает почтение своему мужу, и веды считают, что этого достаточно. Даже тучи будут повиноваться такой женщине и проливать дожди по ее приказу. Ну, то есть это не аллегория, это правда. Женщина, которая берет на себя аскезу, как бы считать своего мужа достойным и уважать его, ну, то есть поклоняется своему мужу, когда женщина, она становится очень могущественной личностью. Это описано в ведах, много вариантов, как много примеров есть тому, как такие женщины могут решать судьбы многих людей, становятся очень сильными личностями в жизни. Но знаете, женщины, что вот то, что я сказал, это сделать для женщины тяжелее всего. Потому что у женщины в психике есть одна особенность. Она не может не видеть правды. Вот как есть, так есть. У нее настолько проницательная психика. Она человека насквозь видит. Она все его качества высвечивает сразу. Вот, допустим, кто-то в кого-то влюбился, еще никаких отношений нет, она уже все знает. Так это или нет? Женщины сразу схватывают. Или муж, допустим, решил обмануть жену. Она уже знает, ему об этом говорит. Ну, ты обманывай, пожалуйста, только быстрее. А то я не люблю это слушать. Ну, то есть, если женщина чиста по отношению к мужу, она его как облупленного знает. Все тонкости. И несмотря на это, она должна в своем сердце поклоняться ему. Представляете, какая аскеза? Вот как можно поклоняться тому, чего нет на самом деле? Чего... Трудно создать то, чего нет. Но это фактически из пустоты домик вылепить. Вот настолько у женщины тяжелая вот эта вот для нее тяжелая задача в судьбе, что надо настраиваться на мужа с очень глубоким уважением, несмотря на то, что знаешь все его недостатки. Очень трудно. Но когда женщина победила в себе и в качестве эксперимента начала вот это практиковать, она начинает видеть изменения в своем муже. Вот что она из него лепит, таким он и становится. Но лепить долго. Понимаете, не то, что за один день вылепила, он проснулся уже таким добрым молодцем. Нет, лепить надо несколько лет. Зато потом можно расслабиться на всю жизнь. Ничего страшного, можно перелепить. Не смейтесь, я вам сейчас объясню. Я серьезную вещь сказал. Дело в том, что у женщины психика очень стабильная и неизменная. Она не меняется в течение жизни. Вот у нее есть определенный характер, и она может его приспособить куда-то внутри, она не меняется. Вот она вот как вот, знаете, вот как вот, ну как форму вылили какую-то, так психика у женщины работает. Она всегда остается одной и той же. Ее невозможно поменять. Она может приспосабливаться, но внутри она остается тем же самым человеком, каким была. Однако же, психика мужчины имеет совсем другую природу. Женщины думают, что у мужчины то же самое. Вы ошибаетесь. Мужчину можно перелепить в два счета. Вот из одного мужика можно сделать совсем другого. Прям противоположного. Настолько сильно изменчива психика мужчины, что он может перелепить и сам себя, а если жена поможет, и жена сама может его перелепить. Он даже не заметит, как это произошло. Он просто будет сам считать, что он такой на самом сам захотел таким быть. И так всегда и бывает. Женщина мужу к мужчину, как к мужчине незаметно какую-то идею дает. Мужчина потом сам для себя незаметно начинает в этом направлении двигаться, а потом ей говорит, да я сам это понимал всегда своей жене. Так ведь бывает? Надо просто так направить мужчину незаметно, потому что если ты его заметно направляешь, он из упрямства не будет туда идти. Но если незаметно, так тихо, раз ему что-то подсунуло, он раз, да я всегда сам знал об этом, так он думает. Потому что мужчине очень трудно как бы вот настроить себя, что он не сам. Это означает, что он не первый. А мужчина не может жить в таком состоянии. Ему очень трудно. Должен быть всегда первым. Поэтому женщина должна свое сердце победить. Несмотря на то, что она все видит в близком человеке, она должна победить его, свое сердце, и начать к нему очень уважительно относиться. И тогда ее судьба полностью изменится. Потому что семейная карма в основном это карма женщины, а не мужчины. Как ни крути, это так. Следующее высказывание. Что проку в отречении и аскетизме, достигаемой женщинами, которые работают над собой и не работают над отношениями с мужем? И дальше он такую фразу высказывает, последнюю в этой теме. Он говорит, что на самом деле только те женщины, которые вкладывают свои силы в мужей, они достигают совершенства жизни, а не те, которые вкладывают свои силы в себя. Ну, например, женщина начала заниматься собой, она начала делать зарядку, там, ходить на лекции и все остальное. Но при этом она думает, у меня мой дурак не делает этого всего. И чем больше она вкладывает в себя силы, а не в своего дурака, тем больше ее семья разрушается. Это неоспоримый факт. И наступает такой момент, когда она совсем разрушится. Потому что разница между ее состоянием психическим и мужа становится неотвратимой. То есть она уже не может с ним жить, все. Ей надо уходить от него. Правильный подход у женщины в жизни или нет? Женщина быстро вдохновляется всем, она быстро меняет свою жизнь, но себя как личность она не изменит. Когда она остается одна, она опять остается при своем разбитом корыте. Назад все возвращается, ее судьба, жизнь, вся она возвращается назад. Вроде бы муж был каким-то, ну, таким не очень, как она считает. Но с ним, когда жизнь была, все было лучше. Осталась одна, вообще ничего не осталось в жизни. Все плохо стало. Вот это как раз и есть, что мужчина является для женщины тем пластилином, с помощью которого она лепит свою собственную судьбу. Она не может свою судьбу лепить своими руками, ну как бы из себя. Потому что ее психика неизменна. Она очень твердая. Поэтому Бог создал женщину таким образом, чтобы она могла вкладывать силы в того, кто должен действительно меняться и менять жизнь. Это мужчина. И она вкладывает в него силы, и все быстро меняется, получается. Но надо знать, как в него силы вкладывать. Вот в чем проблема. Если женщина мужа пилит, унижает, то она не вкладывает в него силы, она его разрушает на самом деле. Мужа надо верить, и строго учиться, строго к нему относиться, но с любовью. Следующая тема – это дети. Сначала прославляется как бы вот эта идея вложения сил в своих детей. Он пишет, что из всех возможных благословений ничто не сравнится с радостью иметь детей, которые благодаря правильному воспитанию вырастают хорошими людьми. Ничего не может сравниться с этим благословением. Это самое большое счастье, иметь такого ребенка в жизни. Выше счастья нет в жизни. Самое большое счастье, иметь такого ребенка. Больше всего счастья доставляет человеку, когда ребенок становится таким. Поэтому он пишет, лучшее родительское наследство – это образование, благодаря которому сын может стать счастливым и достойным человеком. Теперь давайте обратимся к этой теме. Так что же такое образование для ребенка на самом деле? Некоторые думают, что самое лучшее образование – это Кембридж там, или еще что-то в этом роде. Как вы думаете, что является самым лучшим образованием для ребенка? Совершенно верно. Вы знаете, я знаю много примеров, когда люди имеют очень серьезные дипломы и очень, ну то есть очень крутое образование. Бесполезно. Бесполезно. С другой стороны, человек получает обычное образование, тоже высшее, но обычное какое-то, спокойное такое. Если он при этом нравственно сильный, его рост в обществе просто вот такой вверх, очень быстрый. Почему? Потому что люди не смотрят на дипломы, они смотрят на черты характера, на качество человека, на его способность быть, ну, делать так, как надо. Эта способность зависит от качества характера. Поэтому родители должны в воспитании, самое главное, работать над качествами характера своего ребенка. Это является основой воспитания, стержнем главным, понимаете? Но проблема заключается в том, что невозможно работать над качествами характера ребенка. Вообще невозможно работать. Потому что ребенка невозможно воспитывать. Он воспитывается сам. Как он воспитывается? Перенимая сознание своих родителей. Его невозможно воспитывать ребенка. Что бы вы ему ни сказали, он все равно этого не будет делать. Это невозможно. Поэтому веды говорят, нечего попусту и болтать. Веды говорят, раз воспитывать ребенка нужно точно так же, как птица, когда птенцы вываливаются из гнезда, что она делает? Их запихивает назад. Когда утка видит опасность, она что делает? Она удирает из этого места. Что делают птенцы? Удирают за ней. Она учит их таким образом, как реагировать на опасность. Когда птенцы появляются у рыбы, что эти мальки у рыбы появляются, что она делает? Она держит их в кучке, в стае. Как она это делает? С помощью движений своих, определенных движений. Она их собирает в кучку просто. Видите, веды говорят, точно так же человек должен воспитывать своих детей, как это делают животные. То есть детям не нужно какое-то заставление, принуждение и понукание, и какое-то вот это вот нравственное принуждение. Надо понять, что все равно они будут такими, какие мы являемся. То есть они не переймут ничего другого, кроме того, что есть у родителей. Все. Потому что разум развивается только в результате поступков. И больше всего в этой связи имеет место атмосфера семьи. Та атмосфера, в которой вы живете. Вот это является главной силой воспитывающих детей. Атмосфера означает принципы вашей жизни. Ну, то есть, если вашими принципами являются поспать побольше, вот, поскандалить, посмотреть вечером телевизор, всякую фигню. Если вашими принципами является на ночь обожраться, покурить на работе или на балконе. Если вашими принципами является, допустим, пренебрежение близкими людьми, думать только о себе и так далее, то не надейтесь, что ваш ребенок вырастет воспитанным. Не надейтесь. И вы можете подумать, ну, вырастет таким, как я, и хорошо. Нет, он не таким, как вы, вырастет. Он вырастет таким, какой будет мотать вам нервы. Потому что ребенок является олицетворением самого высшего, самого сильного наказания судьбы. Или самой сильной награды судьбы, одной из двух. А что будет или награда, или наказание, это зависит от нашей жизни. Поэтому дети являются экзаменом нашей судьбы. Вот как мы живем, так относятся к нам дети.
Очень четко это можно понять по своим детям. Насколько моя жизнь чиста и полезна, настолько чисто будут вести себя и полезно по отношению к родителям их дети. В этой связи хочется заметить интересные феномены, которые происходят в жизни разведенных людей. Женщина, допустим, осталась, бросила мужа, осталась с детьми одна. Что дальше происходит? Она находит себе нового мужа. И что дальше происходит? А дальше начинается война между ее детьми и этим новым мужем. Причем, интересно, что в большинстве случаев мужчина при этом ничего плохого детям не хочет, не желает. И он старается даже вести с ними себя хорошо. Но война все равно развивается. Причина в чем заключается? В том, что если женщина с ненавистью бросила своего мужа, то это значит, она эту ненависть вложила в своих детей. И дальше они будут ей портить жизнь. И сами того не зная, не желая, они не будут хотеть этого. Так действует через них судьба. Интересно знать, что на самом деле семья создается не для мужа и жены. Семья создается для детей. И дети являются самыми главными обладателями семейной жизни. Это их право, чтобы семья существовала, является первым по судьбе. А у родителей второе право. Самое удивительное заключается в том, что право у детей возникает даже раньше, чем они появляются на свет. Когда муж и жена просто занимаются сексом друг с другом, они уже копят ту энергию, которая принадлежит не им, а принадлежит их детям. И если они при этом копят и детей не хотят зачинать, то эта энергия перейдет в болезни женщины или в ее психические расстройства. Поэтому женщина в какой-то момент начинает чувствовать, что надо срочно заводить детей. У нее какой-то невроз начинается, она уже не может просто так жить. И если мужчина говорит, ну, все равно не будем иметь детей, и продолжает заниматься сексом, он разрушает ее жизнь таким образом. Она начинает злиться и в конце концов рано или поздно его бросит просто. Она просто не будет выносить, не сможет вынести дальше этой ситуации. Так женщина или нет? Или вы не чувствуете этого? В какой-то момент совместной жизни появляется потребность иметь детей или нет? Появляется. А почему? Потому что копится определенная психическая энергия в теле от интимной жизни. В этом заключается сила судьбы. И когда женщина зачинает ребенка, она немедленно успокаивается, ее психика расслабляется, и она чувствует, что все идет хорошо у нас в семейной жизни. Когда появляется, женщина становится беременной, то отношения очень сильно улучшаются в семье, если они идут в правильном направлении. А если в неправильном направлении идут, то наоборот, они сильно ухудшаются. То есть, если была тяжелая карма, появился плод в утробе, значит, немедленно карма смягчается. Все благоприятные вещи увеличиваются в семье, улучшаются, неблагоприятные уходят. Так действует карма в семье, где правильная направленность жизни. Но если направленность неправильная, то плод помогает разрушить семью. Он появляется, еще тяжелее жить становится. Поэтому прежде чем зачинать ребенка, надо изменить направленность жизни. Надо сначала относиться друг к другу, начать правильно, а только после этого зачинать ребенка. Иначе после зачатия вообще будет еще хуже только. Надо сначала уже подготовить отношения к зачатию, а потом зачинать. Нельзя делать наоборот. Это опасно. Так вот, когда люди разводятся, а ребенок уже есть, я спрашивал часто, интересно, что никто не отвечает то, что я сейчас скажу. Я спрашиваю человека, вы как разошлись? Они говорят, а вот мы полюбовно разошлись, и я хочу жить отдельно, и он хочет жить отдельно. Я говорю, а у вас дети есть? Она говорит, да, двое. Я говорю, а они хотят жить отдельно? Пауза. Молчание. Потому что так вопрос она себе не задавала. Хотя на самом деле она должна знать, что эта семья больше принадлежит ее детям, и это им решать, отдельно им жить или не отдельно. Потому что в большинстве случаев дети не хотят жить отдельно. Бывают ситуации, когда они хотят. И мать, допустим, может выполнить волю детей. Но это очень редкие случаи.
И дети, допустим, могут через некоторое время передумать и захотеть опять жить вместе. Поэтому даже слово «развод» здесь неуместно. Можно просто отдельно пожить какое-то время, чтобы потом вернуться назад. Но однако же, если детей никто не спрашивает, и женщина, допустим, уходит от мужа, или мужчина бросает жену с детьми, то по шапке через детей, через карму детей, получает по шапке тот, кто бросает. Тот, кто не бросает, он ничего плохого не происходит в его жизни. Ну, допустим, мужчина уходит от жены, и жена пытается изо всех сил сохранить семью, но у нее ничего не получается, он невменяем. В этом случае она очень сильно страдает, дети страдают очень сильно. И постепенно, через какое-то время, через год-два, наверное, где-то года через два, они успокаиваются. И если в течение 2-3 лет он не возвращается назад, то через 3 года она находит себе мужа, который очень любит ее детей, и ее дети очень любят этого человека. Так работает судьба. Но если она не прилагает достаточно усилий, то она найдет себе мужа, с которым будут какие-то сложности в отношениях, но непреодолимые. Если же женщина бросает своего мужа, и он хочет вернуться назад, а она его не пускает и насильно отвораживает от него детей, то в этом случае, когда новый человек появляется, дети портят ей всю жизнь. Они не дают ей просто нормально жить с этим человеком, и все. Рушат ее семью изо всех сил, какие только у них есть. Поэтому дети – это серьезный фактор жизни. Надо их учитывать. Не надо думать, что ты еще маленький, ничего не понимаешь, ничего страшного. Здесь не вопрос, понимаешь или не понимаешь. Вопрос в другом. Через кого действует карма? Вот в чем вопрос. Веды говорят, что карма сильнее всего в жизни действует через того, ту личность, которая является объектом любви. Кто в семье большим всего объектом любви является? Дети. Через них больше всего карма и будет действовать. Поэтому они и будут наказывать, а не кто-то другой. И как дети наказывают? Часто даже ценой собственной жизни. Например, жестоко кто-то кого-то бросает, дети могут стать наркоманами, или ворами, или убийцами, как угодно. Чем более жестоким поступок человек совершает, тем более жестокая карма действует через детей. И чаще они наказывают родителей своими собственными страданиями. Они гробят свою собственную жизнь для того, чтобы наказать своих родителей. Поэтому это все видеть очень ужасно. Очень неприятная ситуация. Поэтому с детьми надо считаться больше всего. Потому что это опаснее всего, если их пренебречь ими, их желаниями, то дальше судьба очень сильно страдает, очень сильно рушится в семье. И надо много усилий прилагать, чтобы ее не сохранить. Следующее высказывание подтверждает это. Он говорит, если отец и мать совершили очень много добрых дел, это значит, их сын будет лучше всего выполнять свой сыновий долг и станет очень уважаемым человеком в обществе. Ну или дочь, допустим. То есть это все судится по поступкам родителей. В этом заключается основа воспитания. Если рождается ребенок, то дурака валять хватит. Надо начать жить правильно в семье и со всех сил стараться относиться друг к другу правильно. Особенно женское сердце это понимает. Если она ругалась с мужем до того, как появился ребенок, и появляется ребенок, женщина чувствует, уже нельзя. Ни в коем случае нельзя этого делать. Сначала она делает, потом сначала так чувствует, потом привыкает делать неправильно и все, и забывает об этом. Начинает ругаться с мужем при ребенке. Но сначала сердце ее очень чутко понимает, что так делать нельзя. Ни в коем случае нельзя при ребенке унижать друг друга. Нельзя неуважительно относиться, нельзя неправильно выяснять отношения. Нельзя грешить, делать глупости, когда есть уже ребенок. Почему женщина чувствует это остро? Потому что у женщины всегда сердце на истину очень сильно направлено. Она, может, до конца не понимает, зачем это надо, но, по крайней мере, она чувствует, что так не надо делать. Это точно. Поэтому женское сердце говорит правду. Надо к нему прислушиваться в этих ситуациях. Ребенок появился,
ответственность большая появилась в жизни. Надо вести себя уже по-другому. Надо стать взрослыми людьми с этого момента. И надо серьезно изучать, как жить правильно, потому что иначе потом серьезные наказания через ребенка могут прийти. И в этом заключается смысл религиозной семейной жизни. Вот это понятие религиозная семейная жизнь, о котором мы сегодня говорим с вами, на самом деле это слово такое, кажется, слишком уж не наше, какое-то такое уж совсем фанатичное. Но речь идет не о фанатизме на самом деле. Речь идет о том, что больше всего помогает. На самом деле, вот во всех делах мы можем заметить одну и ту же закономерность. Допустим, ты решил завести огород и не изучаешь, как правильно выращивать то или иное растение. Результат такого заведения огорода чем являешься? Какой результат будет? Ты пару раз урожай потеряешь сначала, а потом будешь серьезно изучать, как выращивать это растение, и будешь строго следовать инструкции. Так ведь это или нет? И ты потом уже не будешь терять огород. То есть все, овощи будут хорошо расти, вырастать там, фрукты и так далее. Это работает везде и всегда. Это закон жизни, что всегда все надо делать правильно. Есть правила жизни также. И эти правила жизни описаны в священных писаниях. В каждом священном писании есть такие правила. В Христе, в православии, я знаю, есть домострой книга. Домострой, то есть строить семейную жизнь, буквально переводится. И там четко написано, как себя вести. Вот конкретные правила, прописанные от и до, полностью совпадают с ведической концепцией. Потому что все везде одно и то же. Я там прочитал, там смотрю, все одно и то же. Почему? Потому что есть законы, и если ты не хочешь их выполнять, значит, будешь страдать. Все. С чего начинается религиозная семейная жизнь? Ну или жизнь по правилам. С чего начинается? Первое, что нужно сделать в семье? Да, это правда. Религиозная семейная жизнь начинается с ответственности друг перед другом. Ответственность выражается в том числе и в том, чтобы обвенчаться и пожениться. Надо вырабатывать ответственность. Означает, раз я связал свою жизнь с этим человеком, значит, я должен понять, что это мой человек близкий. И я как бы... Ну, вот очень трудно людям часто бывает понять, что это мой близкий человек. Даже люди, иногда поженившись, женщина говорит, вот мой мужчина вот так вот себя ведет, мой мужчина. Это не твой мужчина, это твой муж. Муж означает все, тю-тю. Других вариантов нет. Есть только один вариант. Часто люди не понимают этого. Они вроде уже женились, но они все равно ведут себя так, как будто бы они еще не все решили в своей жизни. И вот это большая проблема. Потому что когда человек так себя ведет, дальше ничего не будет. Не будет создаваться ни семья, ни правильные отношения. А если в таком состоянии еще ребенка зачать, то он тоже родным не будет. Вот мне два неродных человека зачали ребенка. Ребенок тоже себя дикарем будет считать. Он будет как дикарь расти. Он не будет не слушаться никого, не принимать родителей близкими слишком людьми. Вот как настроены родители, такая жизнь у них будет. Поэтому первое, что нужно сделать, надо взять ответственность, сказать, вот это мой человек и вот это мой человек. Все, мы становимся друг другом. Друг друговы. То есть становимся друг для друга. И других вариантов нет. Все. Это первое, что нужно сделать. Первое правило религиозной жизни. Следующее, что нужно сделать. Нужно установить совместно правила совместной жизни. И делать лучше всего их устанавливать. Нужно обговорить их заранее, чтобы потом указывать друг на друга, друг другу, на соблюдение этих правил или несоблюдение. То есть семейная жизнь должна иметь строго научный подход. То есть надо сесть просто и обговорить все. Взять священные писания какие-то, там написано. Вот это нельзя делать, хорошо, это мы не делаем. Это можно, это вот мы делаем. И все обговорить. Следующее, что нужно сделать, нужно дома поставить алтарь. В центре жизни семьи должен быть Бог. Не собачка в центре жизни семьи должна быть, и не телевизор, а Бог.
Это означает, самое важное место в семье – это алтарь. И это значит, что ему надо поклоняться. Как поклоняться? Надо молиться рядом с алтарем, сидеть. Если у вас, допустим, есть какая-то трудность в жизни, прежде чем ее обсуждать, надо сначала перед Богом побыть с этой трудностью и подумать. Интересно знать, как решаются все проблемы. Веды описывают, очень интересная методика. Попробуйте. Допустим, у вас есть решение, покупать дом или не покупать. Ну, какой-то жизненно важный вопрос, который, ну, просто вот необходимо решить. А очень трудно принять решение, потому что опасно, можно сильно пострадать. Вы садитесь перед алтарем и начинаете молиться. Вы должны знать, сколько молиться и как. Я сейчас объясню. Человек молится просто и молится, молится и молится. Его цель – забыть проблему. Он молится и молится, и в конце концов он погружается в молитву и в отношения с Богом. И его проблема встает на второй план. И он в своем сердце думает, все будет хорошо. Он должен достичь в молитве такого состояния. Что у него вот этот вопрос, как решать, что делать, перестает его мучить. Он думает, у него приходит сила внутри от веры, от этой. Все будет хорошо. И как только он это почувствовал, в этот самый момент, когда он почувствовал, успокоился, и все будет хорошо, в этот самый момент он может спросить, все будет хорошо. И я готов принять оба решения, покупать или не покупать. Раз ты знаешь, все будет хорошо, скажи, как хорошо. Допустим, покупать – холод в сердце, не покупать – тепло. И ты должен немедленно принять это. Если не веришь, еще раз помолись. Еще раз посмотри на алтарь и почувствуй, что возникает в сердце. Если ты решил поизучать этот вопрос и считаешь, что, возможно, это просто моя выдумка. Нормально, можно это изучать. Это называется духовная наука. Пожалуйста, изучайте. Вы никакого решения не принимаете, уже знаете, что считает Бог. Вы предполагаете, что Он так считает. И начинаете изучать. Есть законы. Если дом не надо покупать, что дальше будет по закону судьбы? Дальше, если ты уже помолился, у тебя возникают какие-то неожиданные препятствия в его покупке. Ты видишь какие-то неблагоприятные знаки. Все затягивается, все становится трудным. У тебя пропадает энтузиазм, чтобы это делать. Ты чувствуешь, что что-то не то происходит. И значит, надо отказаться от этой идеи как можно быстрее, потому что знаки указывают на то, что все правильно. Покупать не надо. Теперь наоборот. Тепло у вас возникло. Дом покупать надо. Вы думаете, хорошо, посмотрим. Начинаете работать в этом направлении, и видите, люди добрые попадаются, они не сильно хотят из вас деньги выманить, они как бы с вами сотрудничают в том, чтобы это все сделать, ведут себя корректно, все с государственной точки зрения, все происходит спокойно, без всяких проблем, без всяких трудностей, и на сердце у вас спокойно по поводу этой покупки, нет тревоги совсем. Все, вот так это работает. И во всех остальных случаях жизни точно так же. Поднимите руку, кто из вас пробовал так жить? Есть такие люди? Вы согласны со мной или нет? Да, вот подтверждают на 100%. Но пробовали жить всего лишь 2-3% из всего зала. Вы представляете, как все остальные вы обделены? Я вам могу сейчас одну вещь очень важную сказать. Вот у меня сейчас в жизни происходят такие проекты, которые вообще от меня не зависят. Вообще. То есть, вот допустим, в мае я перееду, уже достраивается клиника. Вот у меня ни копейки денег нет, чтобы эту клинику было построить. Мне построил ее человек, который очень по-доброму ко мне относится. И прежде чем туда поехать к нему, у меня было сразу одновременно два таких предложения. Одно в Москве, другое в Краснодаре. Я сел и начал молиться. Молился. И потом раз, неожиданно для меня, потому что я сильно привязан к Москве. Неожиданно для меня. Москва – холод, Краснодар – тепло. Я думаю, вот тебе раз. Приехали. И дал добро обоим. Ну, сказал, да, хорошо. Хотя, ну, это безрассудство. Это безрассудство – строить сразу две клиники. Я не смогу разорваться.
То есть я могу только в одной быть, я не могу сразу в двух быть. Я двоим сказал, строим. Знаете, что получилось? Тот, кто в Москве, ничего у него не получилось, ничего он не построил. А тот, кто в Краснодаре, уже достраивает. Но представляете, какой серьезный проект. У меня ни копейки денег нет это делать вообще. Во-первых, я молился до этого Богу, потому что до этого, 2 года назад, что произошло? Один человек очень богатый сказал, все будет классно, бери в банке очень большой кредит, 10 миллионов долларов я должен был взять это. Вот. Но для меня очень большие деньги. То есть он мне предлагал под Москвой уже очень хорошее место, там все, ну можно было вложить деньги, там все сделать. Я начал молиться. Молился. Я уже загорелся сильно этой идеей, очень сильно. Я молился. И меня вообще невозможно было переубедить, потому что очень хороший человек. Мы с ним очень дружеские, до сих пор отношения имеем. Молился. И знаете, что Бог сделал? Когда я успокоился по поводу этой идеи, уже спокойно так к ней начал относиться, он мне сказал, все идет хорошо, ну как в сердце, но тебе надо поехать в Индию вот к такому-то астрологу и у него спросить. Я поехал в Индию к такому-то астрологу. Этот астролог 3 раза подряд мне сказал, не бери деньги. Я ему по-разному спрашивал, и он мне 3 раза подряд, не бери деньги. И он мне все сказал до этого в моей жизни, все правильно. И потом я задал этот вопрос, он меня долбил этим ответом. Я так, кобана, думаю, приехали. Приехал в Москву, отказался от того, чтобы брать деньги. Через 1.5 года кризис. И все, кто взяли деньги, полностью разрушена вся жизнь. Ну, то есть там сразу накрутки большие от банков пошли. Ну, то есть все нереально. И вся недвижимость поменялась в цене, там все, короче, такой вообще ужас. Я как только подумал о том, что я уже взял, как будто у меня волосы дыбом встали от этой идеи. Я просто в ужасе был от того, что я мог так поступить. Хотя у меня все, и люди все вокруг мне говорят, классно. Все аналитики, я посоветовался с серьезными людьми, которые в политической ситуации. Ну, то есть я проработал это чисто вот логически, я полностью проработал эту ситуацию. Все говорят, за, надо брать. И даже банк нашелся, который мог дать такие деньги. Все бы потерял, просто вообще совершенно ужасная ситуация в моей жизни бы произошла. Но из-за того, что у меня есть такое правило, это правило меня от многих проблем уже спасло. Я вам точно говорю, у вас будет то же самое в жизни. Будьте уверены на 100%. Просто попробуйте это делать, вы увидите, какой будет результат. Единственное условие, надо молиться до тех пор, пока ты спокойно не начнешь относиться к обеим результатам. Потому что, понимаете, если ты алтарь будешь уговаривать, ну ведь надо же взять кредит. Он тебе скажет, ну конечно, бери. В этом заключается проблема молитвы. Не надо ни в коем случае склонять Бога, ничего хорошего не получишь, да? Я объясняю, я же вам объяснил, как и сколько. Надо молиться искренне. Лучше всего молиться вместе с голосом святого человека. Включать на диктофон голос и молиться. Можно своими словами. Если человек не имеет никакой религии и веры, он должен Богу молиться, как он может, своими словами. Если у него есть какой-то канон, он должен по этому канону молиться. Все зависит от того, как человек развит в отношении веры. Если у него нет никакой веры, он придумывает сам себе молитву и молится, как он считает нужным. Но в этой молитве надо прославлять Бога, его любить. Эта молитва не означает, что там какую-то ерунду ты ему говоришь. То есть она означает, что ты пытаешься Бога любить, любовь с ним, как бы искренность чувства свои выражаешь в нем. Ну, то что-то такое. Лучше воспользоваться той молитвой, которая уже есть. Понимаете, можно и так, потому что как мы его представляем, таким он для нас и становится. Веды об этом описывают. Но лучше всего просто настраиваться на его имя. Надо понять, что в имени Бога или, ну, то есть, допустим, Господь — это тоже имя Бога. Есть разные имена. Есть имена Бога, которые указывают на его власть или силу, на могущество, а есть имена, которые указывают на его воплощение. Понимаете? Веды считают, что имена, которые указывают на воплощение Бога, они приближают нас к Богу сильнее. Ну, то же самое, как, допустим, ты человека по имени называешь или по его положению.
как ты ближе к нему будешь? Ты говоришь, товарищ доктор там, или как-то к ней, или Олег Геннадьевич. Как ближе? Олег Геннадьевич. Ближе. Поэтому так и к Богу. Если ты называешь его Господь, то Господь означает Господин. Или ты, допустим, Всевышний его называешь. Это означает, что он выше всех. Понимаете? То есть это его титулы. А есть еще имена Бога. Имена, они более важны. Допустим, имена Бога или, допустим, тех, кто ведет тебя к Богу. Это тоже, допустим, имя Иисуса ты повторяешь. Это, ну, равносильно, что повторять имена Бога. Понимаете? То есть вот это правильнее так молиться. Это даст большую силу. Сколько? Я уже объяснил, сколько. Пока в сердце радость не появится, спокойствие. Когда спокойствие появляется, то проблемы все отступают на задний план, и в это время разум включается чистый у человека, и человек может почувствовать правду. А правду мы не чувствуем в обычном состоянии, потому что мы сбиты с толку своими желаниями. У нас жжет что-то внутри, и мы в соответствии с этим желанием и выводы делаем, как жить, что делать, как поступать, понимаете? А вот это и есть ловушка, петля судьбы. Чем больше что внутри жжет, тем опаснее ситуация. Надо быть очень осторожным. Если тебе сильно хочется немедленно что-то сделать, знай, что это ловушка. Судьба именно так человека и загребает, чтобы и страдать, чтобы он страдал. Мы часто сначала женимся, а потом спрашиваем себя, хотел я этого или нет. Бога не спрашиваем, тем более. Алтарь в центре семьи – это защита, это гарантия, что в семье все будет классно. То есть, ну, у нас всегда есть свобода выбора, страдать или не страдать. Если мы спрашиваем высшие силы и следуем их наставлениям, то страдания минимизируются или вообще проходят в жизни. То есть, их просто, ты идешь, когда у тебя всегда три дороги есть. Как в сказке, вот эта сказка – это не сказка, это жизнь. Всегда есть три дороги. Первая дорога. Слушать только себя означает потеряешь себя. Вторая дорога – слушать себя и других людей, своих близких, означает потеряешь коня, ну то есть потеряешь свое положение в обществе, возможности потеряешь. Третья дорога – слушать Бога прежде всего, означает ничего не потеряешь. Поэтому человек должен всегда идти по этой дороге, по этой третьей. Должен сначала Бога слушать, а потом всех остальных. По крайней мере, он знает уже правильный ответ. Если немножко потренироваться, то уже четко можешь определять все. Это работает очень сильно. Если вы не можете доверять, допустим, себе в этом отношении, тогда есть другие методы, как слушать Бога. Допустим, есть такие святые, которые очень сильно и явственно показывают, ну, занимаются именно этими вопросами. Например, святая Матрона. Вот я попробовал. Я хоть не православный человек, я попробовал. Я разок просто подошел к ней и так резко и быстро задал ей вопрос. Мне было важно решение принять. И в сердце сразу, немедленно был ответ. Сразу же. Я задал ей еще вопрос, уже как бы склоняя ее. И тогда ответ стал другим в сердце уже. Ну, то есть она, хорошо. Хорошо, если так хочешь, тогда так будет. Но когда я первый раз спросил, ответ сразу немедленно пришел вот такой. Какой надо. Это тоже на самом деле слушать Бога, потому что святые являются слугами Бога, и они дают просто то, что Бог им говорит. Бог дает им знания, они через них это идет. Можно поклоняться святым людям таким образом. Через их изображение даже получать знания. Если у человека есть духовный учитель, он у него спрашивает, и тот ему говорит правду сразу же, потому что через духовного учителя тоже Бог действует. Если духовный учитель чистый, бескорыстен, а если он не чистый, не бескорыстен, значит, он не духовный учитель, а самозванец. И надо это тоже распознать в человеке, которого ты считаешь своим духовным учителем. Следующее правило религиозной семейной жизни означает кушать только чистую пищу. Это очень важный момент. Потому что чистая пища означает освященная пища. Надо дома освещать пищу перед едой. Это дает очень большое очищение атмосфере дома и так далее. Следующее правило. Надо очищать квартиру. Самый лучший метод очищения квартиры – это звук. Поэтому всегда в квартире должен звучать звук святого человека. Даже ночью тихонько должен звучать. Очень тихо. Это сильно очищает жизнь. Вот я на прошлой лекции, на прошлом семинаре это говорил. Поднимите руку, кто так сделал. Вот этот звук начал звучать. И что, вы почувствовали очищение или нет? Может, я придумал это? Сильно работает? Сильно работает. 100%, очень сильно. Сильнейшая методика, как сделать свою жизнь счастливой. Допустим, у вас скандал и ругань дома, да? Не можете остановить. Знаете, что это значит, что вы кормите духов там. И духи эти потом сами будут вызывать эти скандалы. Вы включаете святую музыку, даже если вы, у вас неправильное представление о жизни, и вы склонны ругаться друг с другом. Даже если святая музыка звучит, ругани будет меньше. Она будет быстрее успокаиваться, вы будете быстрее примиряться, и последствия вашей ругани будут слабее. Ну, то есть намного сгладится ситуация. Просто включаешь звук, и все, и ничего больше не делаешь. Такой метод очень простой и удобный. Работает супер. Я вам говорил о своих экспериментах с соседями. Когда я включаю, несколько дней они перестают ругаться матом там друг с другом. Даже они не слышат. Просто как бы на тонком плане видно, до них доходит это, и они перестают ругаться. Мир у соседей возникает, не то что у тебя там дома. Вот такой эффект интересный. Следующее правило религиозной семейной жизни – это собираться вместе и читать, как правильно жить в семье. Ну, то есть читать эти правила, зачитывать в семье, чтобы это все в разуме активизировалось. И это читать надо со всеми вместе и обсуждать с родственниками, ну, с женой, детьми там. Это надо делать регулярно, не, может быть, не каждый день, но раз-два в неделю. И надо это делать с добрым сердцем. Во время таких вот изучений нельзя тайно указывать родственнику на то, что он не прав. Ну, например, ты читаешь, говоришь, прочитаем еще раз это предложение. Тогда все ваши встречи закончатся на этом. Если есть насилие, значит, надо наоборот делать вид, что ты ничего не замечаешь. Когда такие фразы увидел. И твой близкий человек говорит, ну, наверное, это про меня. Ты говоришь, нет, ничего подобного. И читаешь дальше. То есть надо, наоборот, защищать. И тогда будут такие встречи, будут желанными и радостными, и все. И люди, все, просто в памяти все будет. Когда человек читает Священное Писание, происходит что? Он в этот момент контактирует со своей совестью, со сверхдушой. У нас вот здесь голос истины есть в сердце. Он внешне существует в виде законов, как жить. Если человек законы эти слушает, у него контакт с истиной устанавливается. И в этот момент, когда контакт с истиной устанавливается, также счастье начинает естественным образом свободно выходить из сердца. И жить становится легко. То же самое происходит на таких лекциях, как у нас. Вы заметили, во время лекции тяжело. Сидишь, что-то ноет, сердце ноет. Потом выходишь после лекции, так хорошо становится, легко. Почему? Потому что канал этот сердечный открывается. Связь, то есть именно от этой энергии истины исходит все счастье. Вы замечали, что когда счастье, допустим, хорошо, ну, сильно счастье приходит в жизнь, оно вот отсюда выходит, вот так вот изнутри выходит, вот отсюда счастье. Это как раз сверхдуша дает счастье. Или веды говорят, голос совести, сверхдуша, голос истины, как хотите называйте. Счастье оттуда выходит. Когда человек согласует свою жизнь с голосом совести, сразу счастье начинает идти из сердца. Становится легко жить. Ну вот основные правила я сказал. Есть и много, конечно, их. Мы не сможем все их рассказать, обсудить. Скажите, пожалуйста, если женщина в семье единственный кормилец, имеет ли она право искать работу вдали от ребенка? Хорошо ли для женщины искать свое предназначение вдали от дома, если так складывается ситуация? Понимаете, есть разница в том, что вы сказали, вдали от дома и вдали от ребенка. Это, ну, по дистанции сильно отличаются термины. Вдали от ребенка означает, что тебе надо ездить на работу. А вдали от дома означает, что ты уезжаешь из города, в котором ты живешь. И это совершенно разные вещи. Если тебе приходится далеко ездить на работу, то ради того, чтобы кормить ребенка, женщина должна на это пойти. В конце концов, она разрушила свою семью, и поэтому она наказана судьбой, ей придется самой зарабатывать деньги. Это неизбежность, это ее наказание. Поэтому она должна ездить и зарабатывать. И при этом работать над собой в свободное время, как женщина, воспитывать все женские черты характера, чтобы стать сильным человеком, и чтобы в следующий раз семья не развалилась.
И чтобы в следующий раз наступил, надо тоже женские черты характера в себе воспитывать, потому что женщины, знаете, что когда женщина воспитывает в себе женские черты характера, количество красоты у нее увеличивается. Оказывается, красота создается не макияжем, она создается воспитанием себя. Когда женщина, как женщина, становится сильнее, у нее начинает все изменяться на лице. Она становится красивее. Это очень важно знать. И причем эта красота становится необычной. Она привлекает только разумных мужчин, такая красота. Она не привлекает всех подряд. Потому что красота у женщины, она зависит от всего. Допустим, у нее гормональные функции заработали, нижние центры. Она тоже стала красивой. Но такая красота только глупых мужчин привлекает. А разумных мужчин привлекает та красота женщины, которая зависит от ее хороших черт характера. И эту красоту не наведешь. Она очень тонкая. Ее макияжем не сделаешь. Поэтому осталась одна. Надо работать, надо, да, это факт. Но главное – это работать над собой. Когда женщина одна осталась, все равно личная жизнь важнее. Надо зарабатывать сколько, чтобы прокормить себя и ребенка, и как можно больше работать над собой. И тогда потом жизнь в будущем будет счастливой. Это закон. Но в другой город нельзя уезжать от ребенка. Это предательство. Ты пожалеешь просто. Сама же будешь от этого потом страдать. Вы знаете, опять же, это ситуация судьбы. То есть, если человек ездит в другие страны, допустим, на несколько дней в неделю, а потом возвращается с целью жить вместе с ребенком, то это нормально. Ну, есть в вашей стране примерно полтора года ситуация не будет улучшаться финансовая. Я так вижу вашу судьбу. Поэтому, как вы будете создавать свою жизнь, это зависит от той ситуации, которая сложилась в стране. Иногда нормально ездить и зарабатывать в другие страны. А что делать? Но при этом не надо бросать ребенка. Не надо думать, что ты можешь на год уехать. Уехал, допустим, на некоторое время приехал, позаботился о ребенке, потом опять уехал. Все равно всю жизнь это не будет продолжаться. Ваша карма не будет всегда такая. Не будет всегда такое бедственное положение в вашей стране. Потому что никогда так не бывает, чтобы в одной стране всегда было бедственное положение. Карма страны тоже меняется. Я вижу, что через полтора года произойдут события, которые поменяют карму вашей страны. Но в течение года ситуация будет все тяжелее и тяжелее становиться. Потом через год произойдет перелом и начнет становиться чуть-чуть полегче. А потом произойдут сильные изменения. Какие, я не скажу. Потому что сам до конца не понимаю. Ну, так или иначе, это все равно не надо это говорить. Эзотерические практики рекомендуют создать в уме результат своего желания. Устройство на работу. Ну, я знаю эти практики. Это не только, это называется психологические практики, называется визуализация. Выход замуж и постоянно визуализировать данный образ, думать об этом, и тогда результат будет достигнут. Вы же говорите, что нельзя привязываться к результату. Спасибо за вопрос. Это правда, что я считаю эти практики крайне вредными для развития личности. Потому что что визуализировать-то? И так понятно, чего ты хочешь. Кому это непонятно? Визуализация означает, что ты из кармы, из прошлой вытаскиваешь энергию все больше и больше для того, чтобы это желание осуществить, не понимая, что эта резервная энергия предназначена для того, чтобы ты не сдох, когда заболеешь, для того, чтобы ты, когда споткнулся, не ударился головой об асфальт. Понимаете, то есть эта резервная энергия предназначена за защиты крайних тяжелых случаев твоей судьбы. Зачем же их тащить оттуда, свои визуализации? Понимаете, визуализация означает, ты тащишь карму резервную из своей психики. Ты уже начинаешь шутить с судьбой, понимаете? Поэтому хочешь чего-то, чтобы получилось в жизни, просто делай правильно в своей судьбе и знай, что точно это будет. Просто надо знать, чего делать для чего. Например, если ты чувствуешь, денег нет, что надо делать? Совершенно верно. Служить людям, заботиться о них. Ты о людях заботишься, судьба тебе дает благо. Ты благо другим даешь, даже не обязательно деньги. У тебя, допустим, нет денег. Просто желай всем счастья, ходи. Если всем счастья желаешь, у тебя дальше судьба смягчается, и у тебя появляется больше счастья в жизни. Может, это не в деньгах будет, а в том, что просто люди тебе помогать начнут. И ты с голоду не помрешь. Но даже это будет означать, что ты все нормально у тебя в жизни, понимаете? Часто бывает, что человеку деньги не положены, но у него все нормально. Ему помогают. Я могу привести такой интересный пример. У меня есть одна знакомая в Москве. Девушка с очень плохой, тяжелой семейной кармой. Она один раз связалась с мужчиной другой страны. Забеременела от него, он ее бросил. Она попыталась второй раз выйти замуж. Нашла себе мужчину из другой страны, забеременела от него, он ее бросил. Получилось у нее 2 ребенка уже сейчас, маленьких, и она одна. Знаете, как она решила этот вопрос? Она просто начала молиться Богу целыми днями. И все. И знаете, что произошло? И даже для того, чтобы молиться Богу, она бросила работу свою. Потому что тем более некогда было работать, у нее 2 маленьких ребенка. Она не могла работать просто. Знаете, что произошло? Этот второй мужчина полностью начал ее обеспечивать. Ни с того, ни с сего. Он не вернулся к ней, но полностью содержать всю ее жизнь начал. Не думайте, что это случайность. Человек, который правильно поступает в жизни, всегда получает правильный результат. Это очень смелая женщина. Неплохая, тяжелая личная судьба, но она очень смелый человек. Она начала жить вот так и получила такой результат. И сейчас она спокойно живет, не беспокоится. Она знает, что все нормально у нее. Трудно подражать таким примерам, но надо понять, что это и есть логика правильного человека в жизни. Он должен именно так размышлять. А если бы она визуализировала третьего мужчину себе? Появился бы третий, и в ней было бы вообще там чунга-чанга целая бы, со всех стран. Где живет ребенок, если мама умерла? Можно ли считать бабушку заменителем мамы? Видя много конфликтов между бабушкой и отцом, из-за этого теперь трудно уважать бабушку. Как обуздать свой эгоизм в этой ситуации? Хороший вопрос. Вы знаете, дело в том, что мы полностью невежественны в понимании, кто является матерью. Дело в том, что если женщина отдает свою судьбу ребенку, и даже она не рожала этого ребенка, даже пусть она не бабушка, а просто чужая женщина, которая берет ребенка и отдает ему свою жизнь, воспитывает, заботится о нем и считает его своим ребенком. Знайте, что он является ее дочерью и ее сыном. И считать, что это приемный ребенок, это оскорбление судьбы ребенка и также оскорбление судьбы матери. Это является ее законным по Богу ребенком. Веды говорят, что у ребенка могут быть несколько законных матерей в жизни. И нельзя считать, что это чужая мать, чужая женщина. Это его законная мать. Он так должен считать. И она так должна считать. Если кто-то говорит, что это не так, она должна объяснить этот закон своему ребенку. И дальше с этим законом жить в сердце. И тогда в ее жизни все будет хорошо. А если она будет считать, что это не так, она искалечит судьбу своего ребенка, потому что он будет очень сильно страдать. Он будет думать, почему у меня нет матери. Хотя на самом деле она у него есть, понимаете? В этом заключается иллюзия. Бабушка может стать матерью, почему нет? Еще лучше даже. Она вообще матерью является. Потому что на самом деле бабушка, если взять, допустим, английский и санскрит точно так же, она grandmother. То есть она и так мама, просто она старшая мама для нее. И точно так же переводится с санскрита. Старшая мама. Нет слова бабушка. Есть слово старшая мама, поэтому она все равно мама. Поэтому что считать-то? Она и так мама для нее. Как уважать ее? Надо учиться уважать. Что делать? Не будешь уважать, будешь страдать. Нужно ли в жизни ставить цели? Если да, то какого вида? Хороший вопрос. Серьезный. В этом и заключается смысл жизни. Понимаете, дело в том, что жизнь, карма перед нами очень жестко ставит свои цели. Ну, допустим, девушке 18 лет, какая цель перед ней ставится? Выйти замуж. Эта цель кем ставится? Ей, что ли, ставится? Нет, она ставится кармой. Молодой человек достиг 25 лет, какая цель перед ним ставится? Занять хорошее положение в обществе. Вы что думаете, он сам цель такую перед собой ставит? Нет. Эта цель ставится судьбой перед ним, его кармой. Веды говорят, это цели второго порядка. Когда судьба перед нами станет какие-то цели, мы должны знать, что эти цели второго порядка. И если мы предадимся им, мы разрушим свою судьбу. Веды говорят, всегда главной целью жизни человека является развитие в себе любви к Богу и бескорыстия к людям. Если человек ставит это главной целью своей жизни, то все цели второго порядка осуществляются сами. До них даже не надо добиваться. Например, если человек развивает в себе любовь к Богу и бескорыстие к людям, 25 лет, работа сама к нему придет и встанет на колени перед ним. Я уже говорил, почему. Потому что он становится такой личностью, которая всем нужна. Точно так же женщина, которая развивает в себе стремление к Богу и бескорыстие, любовь к людям, она станет нужна всем. Мужики встанут в ряд, чтобы добиваться, и она будет выбирать. Поэтому надо научиться поставить перед собой цель, хотя жизнь будет заставлять тебя думать о другом. В этом и заключается борьба человека за свое счастье. Жизнь заставляет думать о работе, а ты думаешь о другом, о том, как возвыситься. Жизнь тебя мордой об асфальт, опять о работе, а ты думаешь, как возвыситься. Это не значит, что человек отказывается работать. Нет. Работа приходит, он идет и работает с удовольствием. Однако, если работы нет, он не должен пищать, что нет работы, и думать только об этой работе. Он должен работать над собой в это время. В этом его работа. Веды говорят, что жизнь человека делится на две части. Первая часть. В основном человек работает. Вторая часть – человек в основном не работает. Интересно знать, что если человек потерял работу, есть только одна причина для этого. Это значит, он недостаточно хорошо работал над собой. Потому что когда человек хорошо работает над собой, полноценно, он никогда работу не потеряет. Это невозможно. Поэтому если ты потерял работу, значит, у тебя есть только одна работа теперь – работать над собой. И ни о чем не думай. Работай над собой, ищи другую работу. Неспокойно ищи, не парься. Предоставилась какая-то возможность, работай. Там, где предоставилась возможность. Даже если там мало платят, это и будет твоя работа над собой. Потому что ты будешь работать там для того, чтобы повысить себе способность трудиться на благо кого-то. Это и есть твоя тренировка. Ты вкладываешь силы в то, что ты трудишься там, где тебе надо трудиться. Бог дал вот работу, работайте там, пусть мало платят, ничего страшного. Вы увидите, как жизнь ваша поменяется. Потом Бог даст лучшую работу. А если человек ждет самую лучшую работу, он никогда не дождется. Так и будет безработным. Это им причина, почему люди безработные. Что они хотят слишком много. Не то, что судьба им дает, а то, что они хотят. Мой муж очень умный. Замечательно. И способный. Супер. Но.
Что значит но?
Но как помочь мужу найти мотивацию работать? Если денег в семье и так хватает, получено наследство от моего отца. Я тоже не работаю. Это значит, что вы занимаетесь оба греховной деятельностью. Вы проматываете карму благочестивую вашего отца. И он там на небушке кряхтит в это время. Очень неприятная ситуация. Как помочь мужу найти работу? Надо краник закрыть. Надо мужу сказать, вот мы с тобой, так как эти деньги принадлежат моему отцу, я от его имени принимаю решение. Денежки эти мы кладем в банк на замочек. Оставляем себе 5 рублей или там 5 лат. Или там, ну, 50, там, ну, сколько-то лат на жизнь. И за это время мы должны найти работу. Какую? Какую судьба даст? Что с мужем произойдет в следующий момент?
У нее пена пойдет изо рта, он начнет топать ногами, бить посуду, кричать: «А-а-а, как ты посмела?» Не говорите ему только, что я так сказал. Я жить еще хочу пока. Так вот. Дальше он будет подлизываться, скажет: «Ну давай хотя бы 100 лат положим. Или 200. И потом он сядет на стул и поймет, что пора работать. Так надо с мужчинами себя вести. Нет другого способа. Нет. Хотя бы маленькая поблажка, хотя бы чуть-чуть какая-то уловка, и все. И мужчина, у него гибкая психика в этом плане. Он сразу приспосабливается к этому, и все. Вы думаете, что он исправится? Не тут-то было. Может исправиться, когда уже ситуация совершенно безысходна. Вот интересно, вот женщины не понимают этого. Например, женщина говорит мужчине: если будешь издеваться надо мной, я уйду от тебя. И она говорит, потом раз — уходит. И когда она даже дотерпелась до последнего, она вернуться назад уже не может. А именно в это время, когда она уходит, он и понимает, что он не прав. Это значит, что она просто дурочка. Как надо действовать? Надо только один раз говорить: я уйду от тебя, если будешь издеваться надо мной. А потом что надо сделать? Уйти на время. И поставить условие: приду, если не будешь издеваться. Сначала он будет беситься, потом подлизываться, и потом скажет: все, клянусь, не буду издеваться. Она возвращается назад. Он не издевается какое-то время. Потом смотрит, жена рядом, начинает издеваться. Что она должна сделать? Даже не предупреждая его, опять уйти туда же, откуда пришла. И опять ждать, но при этом любить его в своем сердце. И так через несколько раз он на самом деле научится не издеваться. Так женщина воспитывает мужа, но для этого она должна очень сильно служить ему. Она должна быть верна ему. Когда она куда-то уходит, она не должна там общаться с какими-то другими мужиками. И так она способна будет помочь мужу, а не то, что она рубит. Женщины очень интересно ведут себя. Они или терпят все до последнего, или рубят. Вот это означает попустительство. И то, и другое разрушает судьбу мужчины. 1,5 года назад ушел муж к другой. Мы прожили вместе 22 года. Есть 2 дочки. Я потеряла дом, семью, и сейчас и работу. Муж хочет официально развестись. Что делать? Может, пройдет плохой период, и все уладится? Я хорошо знаю свои ошибки. Молюсь и посылаю мысли на счастье. Интересные вы люди. Счастье уже поздно посылать. Может быть так, а может быть и не так. Может вернется, может нет. Но в ближайшие несколько лет точно не вернется. Для того, чтобы ему вернуться, ему надо сначала, чтобы рога обломались, понимаете? А когда у человека плохая карма наступает, надо понять, как вообще она работает. Сначала эта плохая карма засасывает человека, то есть у него возникает страстная любовь. Как его наказать? Только через эту страстную любовь. Страстная любовь должна длиться какое-то время, она же не бывает сразу страстной. То есть люди должны привыкнуть друг к другу, на это уходит какое-то время, 1,5 года или 1 год. Потом дальше. У него возникает сильная привязанность к этому человеку. И потом, только после того, как она возникла, она рубит его. Эта женщина, ради которой бросил, она и разрубит его судьбу. Почему? Потому что так устроена судьба, так она работает. Но когда она разрубит его судьбу, еще не факт, что он назад вернется. Потому что, может быть, ты слишком сильно большие оскорбления совершила в своей жизни. Или попустительство, или сильно его как бы разбаловала, что он, значит, просто не может назад вернуться. Поэтому все это время надо, если ты хочешь дождаться мужа, можно попробовать, но это очень тяжелый подвиг. Надо все время вести покаяние, надо сражаться за свою жизнь. Какое-то время. Не меньше 1,5 лет, я так думаю. Ставить себе срок 1,5 года. Надо каяться, сражаться за судьбу, просить прощения. Лучше не унижаться перед ним. Один раз можно перед ним попросить прощения и сказать: я тебя жду. Но если каждый раз унижаться, у него теряет вес, теряется в сердце. Такого человека, который сильно унижается перед ним. Просит вернуться сильно много. Можно 1, 2, 3 раза сказать, но очень спокойно. Без всякого унижения. Надо раскаиваться в своем сердце, понимая, что твоя судьба меняется только от этого. Потом что дальше происходит? Если ты совершаешь аскезу, не встречаешься ни с какими мужчинами, пока он тебя бросил, ты полностью очищаешь свою карму, и в какой-то момент у тебя возникает сначала очень сильное страдание, но потом в какой-то момент возникает легкость сердца и ощущение удовлетворения от того, что ты сделала. Вот как только это возникло, дальше уже есть два варианта. Первый вариант – он должен немедленно вернуться. Второй вариант – Бог даст хорошего мужчину. В 10 раз лучше этого. Этому женщина, когда осталась одна, она не должна ничего бояться. Она должна просто научиться вести себя правильно. Надо ждать этого человека, молиться, раскаиваться, изо всех сил стараться его вернуть. И надо поставить сроки, которые ты можешь выдержать, не меньше, чем 1.5 года. Аскез таких. Потом, когда сердце очищается, дальше последний раз она должна попросить его вернуться. Если он не возвращается, она должна сказать Богу в своем сердце: «Теперь делай, как считаешь нужным». И он сделает, как он считает нужным. Или разрушит того семью, или даст ей хорошего мужа. Все, так работает система. Почему любовь без брака – это плохо? Любовь – это всегда хорошо. Просто поймите, что без брака любви не бывает. Без брака – это не любовь, это просто использование другого человека. Потому что любовь означает ответственность, я же говорил об этом. В чем заключается ответственность, если вы не хотите жениться? Никакой ответственности. Поэтому нет любви, значит. А значит, будут страдания. Сейчас мы будем желать всем счастья. У нас уже нет времени на рассуждение. Спасибо. Я так вот благодарен вам всем, что вы приходите. Так рад вас всех видеть. Вот честно, искренне говорю вам. Знаете почему? Потому что вы даете мне возможность исправиться. Я когда об этом всем говорю, я смотрю, как вы внимательно слушаете, думаю: Господи, когда же я так буду внимательно к этому ко всему относиться? У меня появляется сильное желание этому следовать всему. И это является большой наградой в моей жизни, на самом деле. Больше всего получает награды тот, кто читает лекцию. И он лучше всего понимает то, что он говорит после этого. Поэтому я очень благодарен вам за это. Очень ценная возможность.